Добрый вечер. Это опять в эфире Джипси. Недавно вроде у меня был эфир, но вчера вот что-то вечером я сидел и что-то играл, и Рус мне написал: давай сделаем эфир в защиту долей. И я по глупости, в защиту продавцов долей. Я по глупости говорю: да, в любое время. И он тут же повесил: завтра эфир Джипси в 21:00. И вот я в эфире. Сейчас пытался последние 30 минут судорожно кого-то найти, чтобы как-то хоть мне кто-то помог, потому что не знаю, ну, как обычно, я всегда жалуюсь, что не знаю, о чем говорить, да? Пытался, Илье Городецкому написал в скайпе, вот, в скайпе нет, пытался Заю найти, там, Андрея Зайченко, тоже его нет, в общем, никого я не подобрал в кандидаты, чтобы сделать какую-то беседу. Придется пока, может, конечно, кто-то появится, не знаю, придется пока одному отдуваться. Вот что-то в чате мне все пишут: скоро эфир и так далее. Я не знаю, слышит меня или нет, или опять, наверное, задержка большая. Не очень удобно, конечно, вести эфир, когда чат настолько задерживается сильно. Вот, ну ладно, тогда начнем А, вот начался, вижу, люди пишут. Ну да, видимо, задержка в пару минут существует. Ну, раз Рус мне предложил начать с того, чтобы обсудить, что там про Бекин, скажу тогда. Я вот в последнее время на форумах и везде считаю, что развернулись довольно-таки приличные дебаты по этому вопросу. Кто-то пытается ставить позицию, что коэффициенты слишком завышены, игроки говорят, что да наоборот, у нас большие расходы и так далее. Вот. Так что, ну, я свое мнение уже много раз озвучил. Я считаю, что рынок сам все отрегулирует. Поэтому, как бы, вот Lucky Fish тут сделал предложение в чате, которое я не буду озвучивать. Рынок сам все отрегулирует. Мне кажется, что у нас на рынок еще такой не сформировавшийся, много довольно случайных, скажем так, людей, которые покупают именно бэкеров, которые покупают доли, которые покупают, как мне кажется, заведомо минусовые предложения довольно в больших количествах. Ну, я думаю, все это, опять же, время расставит на свои места, и это как вот на любой бирже будет определена какая-то цена. Вот сегодня как раз появился пост от, сейчас я открою сайт, от пользователя Q, по поводу, или там развернулась такая полемика, я в ней тоже по глупости, конечно, поучаствовал в какой-то момент. Ну и там вот я высказал свои мысли по поводу, там говорят, что как игрок там получает какой ROI, продаваясь с таким-то коэффициентом и так далее. Что там, раньше, помню, были мысли такие, что да, у любого там более-менее адекватного игрока ROI должен быть там выше 100% на ИПТ и так далее. Тогда я уже понимал, что это, конечно, глупость. Но сейчас, по-моему, в обратную сторону уже пошла тенденция. Люди говорят, что да даже 50 ROI там практически там у единиц никого нет и так далее. С этим тоже не соглашусь. Я вот написал, что я, ну, для себя веду определенные, скажем так, исследования, что в этой области, да. И я с уверенностью могу сказать, я об этом написал сегодня в этой теме, Кью, что порядка 20 человек только россиян на турнирах в СОП в Лас-Вегасе покажут ROI средний. ROI, не то, что каждый из них покажет, такой, а средний ROI 80% и выше. Выше 80%. Вот я могу это доказать даже с цифрами в руках на довольно-таки приличной дистанции. Я не беру конкретно этих людей, а вообще, если каждый год вы будете выбирать для себя каких-то 20 человек, ну, к примеру, а лучше, больше, лучше 100, которых вы считаете плюсовыми игроками, да, и отслеживать их выступления, то можно будет определенные выводы делать. Вот, поэтому, например, на ФСОП, мне кажется, что даже если бы это, я не к тому говорю, что я там буду сам продавать на него доли, да, или там какие-то рекламы, что я просто свое мнение высказываю, что, например, на ФСОП, в принципе, у многих людей даже выгодно было покупать там с коэффициентом типа там 1.6 или что-то подобное. Да? Хотя понятно, что таких коэффициентов не будет и не должно, не должно быть, потому что рынка у нас такого нет. У нас устаканились коэффициенты в районе там, от 1.2 там, до 1.35, скажем так. Вот, поэтому. Но вот по поводу СОП, например, я уверен, что большое, очень большое количество людей имеет ROI там, ну, за 80% точно. Так. И, кстати, да, я хочу сразу сказать, что задавайте вопросы сразу в чате. Я вижу, в чате много людей очень. Поэтому задавайте вопросы, потому что я сам так особо не знаю, о чем говорить. Вот. Ну, по долям лучше, я думаю, если какие-то вот вопросы будут задавать, я буду на них отвечать, потому что так мне что-то так вот сходу сейчас. Я, правда, еще тоже забыл сказать, что я до сих пор еще не ложился, как вчера вот вечером мне написал больше суток назад Руслан о том, что нужно сделать эфир, и так получилось, что я там играл, потом тысячник сыграл, на Full Tilt играл. Раз, сегодня что-то вот упал в эти темы на форуме, пока пописал там под долям, все такое, и что-то так до сих пор уже не было смысла ложиться, так и не лег до эфира. Вот так же Дима Стельмов вчера написал на главной странице сайта, интересно, «Таможня дает добро» у него называется. Это тема про то, как его девушку не пустили в Австрию на границе. Вот. Я как раз сейчас только что получил очередную визу шенгенскую, полугодовую в Испанию. И первый въезд у меня будет вот в Берлин. Я под Берлином поеду. Там через пару недель. И как раз вот у меня огромное количество было въездов в Шенген. И ни разу еще, вот у меня так получалось, что я ни разу не въезжал в ту страну, в визу, которую получал. Вот никогда бы проблем никаких не возникало. Меня сейчас заинтересовало. Вон, про таможенника давай. Сейчас как раз заинтересовало, на каком основании не пустили. Но там случай, конечно, такой экстремальный, в том плане, что у них стояла итальянская виза, всего лишь 7-дневная, то есть разовая, и въезжая они по ней в Австрию, без всяких там билетов в Италию и так далее, то, конечно, в таком случае вот в экстрем могут так получиться, что не пустят. И то не пустят, скорее всего, все-таки вот эту молодую девушку. Вот. Чем у старого пожилого человека, типа меня. Вот поэтому я думаю, что проблем, конечно, не должно возникать в этом плане. Но тем не менее интересно, я просто ни разу не слышал таких историй, чтобы кого-то прям вот в Шенген при въезде просто не в страну, которая открыта виза, чтобы развернули и депортировали обратно. А вот Таня написала про таможенника. Давай. Ну это вот я как раз там в теме написал, у меня там несколько было высказано мнений таких, что типа вот какие же все-таки уроды эти австрийские таможенники, что не пустили девушку. Я нам написал, что ну какие же они уроды, если люди выполняют просто свою работу, да, то, по-моему, в этом ничего плохого нет. У меня просто была история, сейчас, когда с Киева летели, вот, ну, мы четвером подошли к окошку таможни в аэропорту. Ну, подошли не к окошку, а в очередь перед ним стояли я с Сашкой и Дима Свиминг Побережный и Берг. Первая Сашка пошла, а у нас получилось, что я на Украину никогда не беру с собой, ну, в последнее время не беру загранпаспорт, потому что у меня такая проблема, очень мало страниц чистых осталось. Паспорт до 2013 года, а страниц осталось буквально там две. Вот, и я очень экономлю вот эти места для штампов. Поэтому всегда езжу, летаю по российскому паспорту в Киев, чтобы не ставить эти лишние штампы в паспорт. Вот, и когда летаешь по российскому паспорту, там нужно заполнить такие определенные, ну, бумажку такую, типа там фамилия, имя, там, куда приехали, где будете жить. Ну, простейшее, формально. И половинку этой бумажки отдают в паспорт, тебя оставляют. И потом, когда выезжаешь, нужно ее показать на таможне. В Америке, в принципе, такая же система существует, там еще печать стоят, но ее как бы там скрепкой закрепляют тебя в паспорт, она никуда не денется. А так эта бумажка болтается, я их в отеле, вот мы приехали, вот, например, в палате расселились, я эти бумажки выложил в ящик, и потом, когда мы в ФПХ собирались обратно, я забыл их, ну, из тумбочки забрать. В общем, подошла Сашка, ее спросили, где ваша бумажка, она говорит, мы оставили, я, честно говоря, не думал, что такая проблема, таможенник сразу сказал, ну все, теперь вы там не улетите, началось там, как обычно, развод, вы не улетите, что типа того. Подошел я, он объясняет ситуацию, что вот в этой ситуации вы сейчас пойдете там в какую-то отдельную зону, там 3 часа проведете, там все это там типа, чуть-чуть там не расслабляет. Я прекрасно понимаю, что это, конечно, полный бред. Я смотрю, пропустил, но мне нет сил там, и, как обычно, не спали ночь там, катали, нет сил с ним. Ничего. Ну, я стою, говорю, ну ладно, да, так что. Потом он говорит, ну или как-то на месте будем решать. Меня уже, я, честно говоря, был уверен, что я понимаю, я говорю, там, стюардесса там берет в самолете там взятки, да, это нормально, абсолютно. Ну как, это не нормально, в принципе, но в наших реалиях я это могу, я могу понять, тем более это удобно на самом деле для, скажем так, посетителей, да, или там гаишники берут взятки. Но когда это вот лицо страны, ты подходишь, вот это лицо государства, таможня, в аэропорту, как бы сидит пограничник в будке. Рядом справа, слева точно такие же расположены эти окошки, да, сзади очередь, а он отдает обратно паспорт и говорит, ну, давайте решать как-нибудь на месте. Я удивился, ну, достал портмоне, положил $100, в паспорт отдаю ему обратно. Он открывает, закрывает, опять отдает мне паспорт обратно, говорит, Сергей Васильевич, ну, это много, давайте хотя бы половину. Вот, а у меня нет меньше купюр, у меня вот $100 купюры только. И все, я уж постеснялся сказать, что может у вас сдача там найдется или что-то. Вот, вот потом порылся, нашел 400 гривен этих украинских, положил паспорт и остался доволен, в общем, сервисом на украинской таможне в этом плане. Вот, мне, ну, так меня вот это удивило, что все-таки в таком месте я считал, что, ну, въезд, выезд из страны, в аэропорту, таможня, там должны, там, я не знаю, куча камер быть, еще что-то. А не так, что прям в открытый человек просто берет деньги. И, ну, в общем, Вот, и поэтому я как раз в этой теме написал, что, по-моему, то, что австрийские таможенники выполняют просто свою работу, ничего плохого в этом на самом деле нет. Вот спрашивают, после ИПТ куда поедешь? Не знаю, вроде столько турниров, я что-то вчера вот ходили, ну, мы вчера пошли в кино, сходили с Ваней, с Ликой, с Сашкой. Потом посетили в ресторане что-то. Видите, Ваня как раз говорил, что а как ты планируешь, типа там Кипр, Сан-Ремо и Мадрид, или как-то что-то. Вот. Я даже не смотрел, честно говоря, вот все эти расписания. Я знаю, что вот сейчас я поеду в Киев на РПС и оттуда в Берлин сразу на ЕПТ. Притом, опять же, в теме, где я продавал долю, я писал, что ЕПТ я ведь практически очень мало их отыграл. Потому что я всегда, ну, у меня такое мнение, что ЕПТ для поездок не самое выгодное мероприятие. Поля достаточно сложные. Ничего там такого дармового нет. Но вот как-то Ваня меня убедил, что это достаточно слабое поле. Я подумал, ну почему бы не съездить, посмотреть. Тем более, как ни странно, вроде я уже везде был. Вот в Берлине я не был ни разу. Вот. Решил съездить на этот ЕПТ. Обязательно поеду на Кипр в апреле. Там, по-моему, с 11-го, что ли. Получается, да, что после ЕПТ Берлина я практически сразу полечу на Кипр. А вот другие расписания, все вот эти Сан-Ремо, Мадрид я еще не смотрел. Но я думаю, что с большой вероятностью в Мадрид я не поеду. Вот, слишком много всяких турниров получается. Тем более, там, по-моему, будет потом РПС в Риге. В Ригу я хочу съездить обязательно. Вот, ну, не знаю. В общем, не смотрел, поэтому пока не знаю точно, что дальше будет. Ближайшие планы вот такие. Так, так, так. Сейчас я опять все время забываю на полную развернуть окошко чата, чтобы видеть мне все вопросы. Сергей, ваша жизнь, можно сказать, пронизана покером. Ваше мнение, какие тенденции развития современного покера? Игра стала лузовей, тайтовей. Куда идет развитие самой техники розыгрышей? Что можно предвидеть в будущем в игре? Спасибо. Ну, по-моему, я тоже уже много раз говорил об этом, что, ну, понятно, что игра стала намного сложнее, она будет только усложняться. То есть, если раньше можно было ничего не делая, я имею в виду, что не работать над своей игрой, просто как бы поняв, ну, если у вас математический склад ума, да, поняв какие-то основные принципы, можно было достаточно просто зарабатывать деньги. Сейчас это уже очень недостаточно. И, кстати, я вот вынужден был сам себе признаться, что, ну, у меня был довольно приличный застой в игре, когда я, ну, какое-то время, да, я достаточно легко выигрывал все время деньги, и мне казалось, что, ну, покер это как бы мое, и там я легко буду всегда все выиграть, но надо, мне кажется, очень важно объективно оценивать свои возможности. И сейчас я пришел к выводу, что, ну, это не то, что прямо сейчас произошло, но, скажем так, последние полгода, может быть, что без постоянной работы над своей игрой, без постоянного совершенствования, ну, результаты будут просто все время ухудшаться, и из слабо плюсового игрока можно превратиться очень быстро в нулевого и в минусового постепенно. А ведь, заметьте, это не так просто, потому что особенно МТТ – это такая вещь, где можно сказать, что я просто не складываюсь или что-то. Ну, в общем, что я хочу сказать, что сейчас я стал намного больше работать над своей игрой. Я смотрю, стараюсь смотреть как можно больше вводов. Я смотрю постоянно за топовыми регами, которые, игра которых мне нравится, стараюсь анализировать их раздачи, стараюсь понимать, как они думают, почему они так сыграли и так далее. То есть это тот вот необходимый минимум, который, считаю, нужно, ну, делать, если ты хочешь оставаться на плаву. Вот. И как мне кажется, опять же, что я достаточно сильно прибавил вот буквально в последнее время. Опять же, ну, может быть, я не знаю, прибавил или нет, но изменил. Точно, что изменил свою игру. Не буду там говорить какие-то вещи, которые могут в чем-то может помочь там, моим соперникам. Но, ну, как уже сказал, мне кажется, что я достаточно много изменений внес в свою игру, и я думаю, что я ее прилично усилил. Пока результаты в этом году в МТТ достаточно неплохие, в среднем. Вот, так что, ну, надеюсь, что скажется, это вот моя такая работа над собой, скажется, и вот на ближайших каких-то офлайн там турнирах, и там, не знаю, в онлайне, особенно на ВСОПе, на который я очень рассчитываю, что это выразится в каком-нибудь хорошем результате. Скажи, что ты едешь выпить хулигану пиво. Ну да, кстати, это одна из причин, почему бы не выпить пиво с хулиганом. Пиво, конечно, я не очень люблю, я практически не пью его. Крайне редко, может быть, там. Я пиво пью только в Стамбуле, когда постоянно летаю на Кипр, я постоянно летаю через Стамбул. И там, когда стыковка не очень быстрая, мы сидим в такой кафешке, где там интернет бесплатный, все. И там у них как бы наборчик такой идет. Ну, разные есть виды таких наборов. Идет там какое-нибудь там горячее, типа мясо, и там бокал этого Эфеса турецкого. И вот я как бы вместе с набором вынужден брать этот бокал и там выпиваю. И иногда в Вегасе, когда очень жарко, бывает, я вот там, бывает, смотрю, там все короны берут, с лимоном, там, с лаймом тоже. Ну, это крайне, то есть, я не знаю, за год я выпиваю, наверное, там 5, может, 6 полулитровых кружек пива. Так, с Юни будет новый контракт, если можешь, то озвучь эту тему. Тема очень сложная. Ну, в принципе, ладно, я расскажу, скажу то, что могу, наверное, могу сказать, как есть. Обсуждался контракт с Full Tilt для всех игроков команды, естественно, за исключением Ивана. Мы были очень близки к соглашению, ну, были предложены определенные условия. Мне предложили просто шикарные условия, на которые я с удовольствием бы согласился. Ну, все должны были сделать, скажем так, красными про. Ну, это вот речь идет о Илья Городецкий, Тайнер, Лика, Стас Алехин, я. Все сделать красные про, но Full Tilt, естественно, за это хотел кое-что от самого сайта, вот, за какие-то определенные деньги. Ну, я не буду там вдаваться в все детали, но мы не нашли взаимопонимания в этом вопросе. Я еще раз хочу сказать, что контракт великолепный, например, меня полностью устраивал, но те предложения, которые они сделали для сайта, они абсолютно не выполнимы. Вот, поэтому пока этот вопрос отложился в сторону, но будет обсуждаться дальше, так скажем. Поэтому пока вот такая есть предложение от другого сайта. У меня конкретно лично есть предложение от другого сайта. Он практически неизвестен. Условия вроде предлагают хорошие, но это опять же нужно обсуждать. Вот, в общем, так я не могу много на эту тему распространяться, пока не будет конкретно вот какого-то там контракта или решения. То есть пока вот все, что могу сказать. Сергей, расскажи об успехах в онлайне в последнее время. Ну, в МТТ у меня, я в начале года, я уже говорил, я доехал в тысячники, получил там, ну, хоть я ОПР показал там. Шарк вообще этот результат потерял, Шарскоп, он просто его, по-моему, не занес. В ОПР поставили там 44 тысячи, реально я получил 56 900, то есть почти 57 тысяч, когда вот по СИМам поделили, то есть там немножко они теряют. Ну, на данный момент у меня, по-моему, плюс порядка там 40 с чем-то тысяч по МТТ. Вот, то есть достаточно хороший результат, учитывая, что там 3 месяца только, ну, не прошло еще 3 месяца. Плюс в этот турнир все-таки входит то, что я очень провально сыграл в топ, например, там по 10 тысяч хедзап я не доехал, то сразу 10 тысяч теряется. Вот, скажем так, у меня. Ну, там в теме моей про продажи доли я подробно достаточно ответил на вопрос, когда люди спрашивали про мой ROI и так далее. Я пытался там осветить это, что, например, если взять даже мою статистику на Poker Stars, ник GP74, то общий суммарный ROI у меня показывает 92,5 тысячи долларов. Но если посмотреть разбивку по турнирам, то видно, что в самых дорогих турнирах, на которые дистанции никакой нет, которых сыграно немного, ну, 10-тысячники там разные, по ним минус 70 тысяч, например. Ну, то есть там, я считаю, что статистика не показательная, потому что она я не спал в 40 часов, я не могу это слово выговорить. Ладно, неважно. Вот. То есть статистика не показательна. И если, например, получается, что по турнирам вот такие, ну, которые в основном играют только в основном дорогие боины, да, то есть с боинами там от 100 до там, 500 долларов, вот, реальный плюс там 160 где-то тысяч. Вот, то есть, ну, как сказать, что он все равно у меня, допустим, плюс по Астразам 92,5 тысячи, это показывает как ROI 43%. Но реальный ROI по тем турнирам, которые в основном я играю, да, это вот боины там от 100, там 100-200, вот такие, он выше и плюс там выше, на самом деле. То есть, в принципе, онлайн-статистика, я считаю, что вполне пригожая. Расскажи про новых достойных игроков, с которыми ты недавно играл, если такие есть. Ну, очень много, в России я считаю, что очень много молодых ребят, которые очень прилично играют и будут чуть дальше развиваться, то есть им нужно время какое-то, может быть, год-два, нужно именно набраться там офлайн какого-то опыта, куда-то поездить, то есть я думаю, что вот успехи именно российских игроков будут нарастать постоянно, как снежный ком. Закономерен ли результат, если дур не грянул? Конкретно как сам результат, я думаю, что он закономерен. Мне кажется, что в кэш-игре все-таки Тильдур имеет приличный переезд на Днегряну, но то, что произошло конкретно в их матче, когда в одну калитку, ну, я вот так же, как и все, наверное, на сайте просто почитал раздачу, посмотрел, но очевидно, что много кулеров было роздано не в сторону Даниэля, да, и где-то из Тильдура, наверное, повезло, Но, тем не менее, скажем так, на длинной дистанции, я думаю, что, несмотря на то, что Негрян работает над своей кэш-игрой и так далее, старается играть там достаточно дорогие лимиты в кэш-играх, все-таки с такими вундеркиндами, как Изельдур, я не думаю, что у нас можно равных играть на какой-то там долгой дистанции. Сколько, по-вашему, рою топ-игроков типа Шон Дип или Момент Мори на ЕПТ? Если у первого роя 100% на дистанции 12 тысяч турниров в онлайне. На ИПТ мне достаточно сложно судить, все-таки я достаточно очень мало их сыграл, и мне всегда казалось, что ИПТ очень сложный турнир. Но вот последний, что сыграл на турнир, это был ИПТ Вена в прошлом году. И к моему удивлению, говорил, по-моему, уже в одном из предыдущих эфиров, в конце там остался достаточно слабый состав. Вот я глубоко прошел в деньги, я вылетел, когда осталось 4 стола, вот, и за моим столом было, по-моему, только 2 сильных игрока. За другим также, но я совсем практически там уже из них поиграл с этим людьми. Был достаточно слабый состав остался в конце. Поэтому у меня немножко так мнение, может так получилось. Просто, ну, бывают турниры, где вот, ну, вот сильные какие-то повылетали какими-то кулерами, да, слабые остались. Или, может, конкретно Вене такой состав. Мне трудно судить, на самом деле. Но вот Вене меня удивило, именно концовка турнира, что состав был очень слабый. Вот. Ну, так я играл очень мало, и потом мне очень сложно сказать по поводу Шона Диба и Момент Мори. Кстати, я играл как раз с Момент Мори там за столом в ЕПТ Вена. Вот, хороший парень, хороший игрок очень. Трудно мне сказать про их рои, но это, ну, то, что это выше 100%, я не сомневаюсь. А вот по поводу СОПа я могу ответить. Я уверен, что у этих игроков рои, ну, как минимум 150% на СОПе. У игроков уровня, ну, это топ-реги. Таких игроков все-таки не так много. То есть он явно выше 150%. Я говорю, что даже у приличных, крепких игроков рои обязательно будет за 80%. Сережа, какой рой в офлайне должен быть у Ильи, Зая и Джойса? Если взять все турниры по ноулимиту на сон. Ну, я как раз вот про это и сказал. Это называл игроков, которых я с удовольствием бы включил как раз вот в эти 20 человек, которые я имел в виду. И их суммарный рой, я не сомневаюсь в этом, что он выше 80% по турнирам на ФСОПе. Опять же, конечно, турниры можно разделять, какой-нибудь там 5-тысячник 6 макс, например, да? А или, не дай бог, там есть турнир, там 25 тысяч, по-моему, да, 6 макс был. Конечно, да, он очень тяжелый. Но средние вот эти килополя громадные, на них дистанцию тяжело набрать, поэтому я говорю, что один человек никогда не показать, потому что СОП плохо отыграть. Один человек, ну, не сложилось это или не в форме, было лишь что-то. Но если взять, скажем так, ну, если мне скажут составить список из там 100 человек на СОП, вот, то я уверен, что их суммарные рои на всех превысит эту цифру. Джипси, расскажи про ситуацию в Ливии. А то уже все высказались, кроме тебя. Честно говоря, я нигде не слышал, кто-то высказывался по ситуации в Ливии. Вот, не скажу, что я прям так слежу за этой темой сильно, поэтому даже не знаю, что я сказать. Ну, я никогда не являлся сторонником Муаммара Каддафи. Вот, и думаю, что. Но с другой стороны, мне очень нравится, когда. Ну, как в предыдущих подобных ситуациях, мировое сообщество в лице, особенно там США, брало на себя роль такого судьи, там, вводить войска или что-то еще там делать. Вот. Ну, я думаю, что я не особо компетентен, чтобы рассуждать на эту тему. Вот. Ну, я думаю, что очевидно, что. Я, кстати, даже у тебя говорю, я не спал уже там 40 с чем-то часов, и телевизор не включал еще больше. И не открывал никакие новостные сайты. Может, там что-то уже интересное произошло, но. То, что у меня последний раз, когда я смотрел там за ситуацией, там, ну, у меня такое мнение сложилось, что, ну, очевидно, что Каддафи осталось недолго там находиться у руля. Просто интересно, за что стюардессы берут взятки. Ну, не знаю, назвали это взяткой или нет. Раньше, когда я был обеспеченным человеком, я всегда брал, просто сразу покупал бизнес-класс и так и летел, например, в Америку всегда. Но я видел, что в бизнес-классе присутствуют люди, которые билеты туда не покупали, а просто договаривались с стюардессами. Ну, я знал эту систему, но боялся туда рисковать, потому что я боялся, что я просто не долечу в экономии. Не представляю, как можно в Америку лететь эконом-классом. Вот, поэтому я просто брал билеты в бизнес. Я мне вот запомнил цены, когда я покупал, например, на всех, когда вот мы там, ну, много ребят летали, я платил, например, за ребят за всех по 27 тысяч рублей. Ну, в то время курс доллара был как сейчас, это в районе 28, то есть это было около 1000 долларов. А за бизнес-класс я платил 177, по-моему, вот так. То есть он стоил практически в 5 раз дороже, чем эконом. Вот, а потом, ну, пришел, вижу, что там всегда он полупустой, даже больше, чем полупустой, процент на 20-25 заполнен только бизнес-класс. Вот я решил, ну, зачем покупать постоянный билет, когда можно просто подойти к стюардессе. Ну, и цены-то были у стюардесс гораздо дешевле. Вот, заходишь в самолет, выбираешь самого, видно, кто главного, подходишь к нему и говоришь, можно пересесть в бизнес? Он говорит, да, пожалуйста, занимайте вот любые места. Сейчас это стоит, ну, последний раз, что я летал, это стоило $600 на человека. То есть за двоих я отдавал $1200 и пересаживался в бизнес-класс. Это в любом случае получалось гораздо выгоднее, чем покупать билеты в бизнес-класс. Так, читал книгу «Атлант», расправил... Нет, не читал эту книгу, но где-то недавно мне встречалось, что ее обсуждение, я даже знаю, кто постоянно на нее ссылается. Сергей, научите разворачивать окошко чата. Ну, мне вот сказали, надо на ник на любой кликнуть правой кнопкой. Вот, и открыть новые вкладки. Тогда весь чат появляется в отдельном окне, и я тогда он меньше скачет, я успеваю больше вопросов прочитать. Сергей, сколько максимально у тебя было женщин в течение 24 часов? Ну, такой вопрос несколько... Я, кстати, без проблем обычно такие вопросы отвечаю, но Сашка сейчас находится в этой... В тренажерке, вот-вот вернется, но вполне возможно, что она прослушает запись эфира потом. Хотя, может быть, и нет. Она обычно меня спрашивает, типа, было там что интересное в эфире-то? Я говорю, да нет, а что там интересное может быть? Типа, ну ладно, не буду слушать. Вот, ну, может, она сама не прослушает, кто-то ей расскажет или что-то, поэтому думаю, что нет смысла обсуждать эту тему. Сергей, в какой из лимитных игр, по-вашему, больше всего скилла? Из лимитных игр? Я бы выделил, наверное, мне кажется, это стат хай и, наверное, лимит холдом. Вот эти две игры, где, скажем так, не так просто научиться в них. Ты не можешь там за два месяца стать топ-игроком. Это игры достаточно. Ну и стат хайло, наверное, тоже. Это как раз те игры, которые... Ну, может, лимит я еще более-менее как-то прилично играю, но вот стат хай моя слабая игра. Ее, конечно, нужно изучать. Так, тут что-то какие-то шутки идут. Сергей, если турнир Скупа, который вы ожидаете больше всего? Ну, я видел расписание Скупа, конечно, сумасшедшая там серия, прекрасная, боины, очень хорошие. Ну, много там хороших турниров. Но, во-первых, это турнир, где достаточно дорогой раз. Если в топсе раз всего лишь по $300, то на скупе он будет по $2100, если не ошибаюсь. Вот, и там все равно будет прилично народу играть. Ну, я так вот скромно считаю, что в раз у меня довольно приличный перевес есть. Вот, поэтому, конечно, этот турнир стоит. Любые турниры по микс-играм, типа там 8, ну, 10 игр, к сожалению, на Старзах нет, там 8 игр, например. Также, ну, кстати, довольно много турниров. Вообще скуп, я думаю, будет очень интересным. Джипсер, расскажи, пожалуйста, что такое коэффициенты в долях, на что они влияют и зачем нужны, не особо понимаю, спасибо. Ну, это можно на форумах почитать, если вкратце, то, скажем так, хороший плюсовой игрок едет играть в турнир, скажем, там, по 10 тысяч, это ему не по банкролу. Вот, он продает доли, но с каким-то коэффициентом, потому что ожидает прибыль от этого турнира. Ну, подробнее вы можете на форуме изучить. Например, он будет вложить 4 тысячи от себя, а остальные 6 тысяч продаст, но с коэффициентом, например, 1.2. То есть за эти 6 тысяч он реально получит 7200. Это будет как бы плата тех людей, которые покупают у меня долю, за то, что игрок на дистанции заработает им денег. Сергей, в тильте снять девушку легкого поведения, это плюс ЕВ или нет? Все-таки вопросы достаточно специфические, надо признать. Опять же, ну, с таким ником, как SLK Купе, вот, который задал этот вопрос, во-первых, я думаю, проблем больших не будет снять девушку легкого поведения. Плюсы это и минусы, мне кажется, опять же, зависит от человека. Ну, если честно, мне кажется, все-таки чаще всего это будет плюс ЕВ. Чаще всего плюс ЕВ. Жириновки сейчас по России 24 интересные вещи рассказывают, когда пишете. Но я, к сожалению, сижу сейчас в наушниках, мне телевизор включать и слушать его несколько не с руки будет неудобно. Поэтому не смогу посмотреть. Так, вот Танер пишет, мне хватит красного ника в чате на Gypsy Team. Ну, насколько мне известно, Танер был не против получить красный ник и на Full Tilt, но пока, к сожалению, вот возникли некоторые проблемы с этим. Сергей, на игры в Golden Ring, Bobby Zoom и так далее деньги вносятся налом? И как вообще возить такие суммы? Для постоянных игроков на Bobby Zoom в основном деньги вообще лежат на депозите, конечно. Ну, каждый раз же не будешь приходить там в любом казино, в любом заведении, где играется, где есть деньги, есть депозиты. Это самая удобная система. То есть ты, уходя, просто сдаешь фишки, тебе их записывают на депозит, на следующий день приходишь или когда там через неделю. Ты это опять же с депозита берешь какую-то сумму и играешь. Если тебе что-то нужно налом, ты можешь, конечно, забрать налом. Соответственно, когда депозит у тебя заканчивается или подходит к концу, то ты пополняешь его. В общем, конечно, каждый раз не нужно эти огромные суммы. Тем более в Golden Ring там разыгрывались такие деньги, что надо было бы с чемоданами каждый раз с несколькими приезжать и также уезжать. Так. Да, вот тут написал нерепрезентативное. Ну вот прочитать я своего это смог, но тогда выговорить его не сумел. Ну, кстати, задержка чата, конечно, сумасшедшая. Сергей, насколько реально получить контракт от Рума, кэш-игроку, лимитов NL100, NL400, и что этот контракт может дать? Ну, я думаю, что шанс очень невелик, вот, потому что все-таки, если Румы начнут подписывать игроков NL100, NL400, представляете, какое количество будет вот этих красных Full Tilt Pro или PS Pro, так сказать. То есть, это, конечно, достаточно, я думаю, что практически нереально. Поговаривают, что Собянина видели катающим в покер на хай-лимитах в Москве. Правда или ложь? Элди спрашивает. Ну, честно скажу, я вот впервые слышу подобную информацию. Мне почему-то кажется, что это неправда. Джипси, как можно не спать 46 часов, что ты употреблял? Да, я на самом деле довольно часто не сплю подолгу, но такие как по двое суток, например, это часто у меня довольно бывает. Вот. Ну так вот такой вот у меня организм. Я достаточно в этом плане достаточно стоек. То есть нет у меня больших проблем с сном. Я, ну, бывает даже или каждый день я могу спать помалу, то есть по 3 часа, например, в течение там, 5-6 дней я очень там мало сплю, но потом один день отсыпаюсь, хорошо, там, часов 11 посплю или 10. Все. Сергей, сидишь в соцсетях, как к ним относишься? Опять же, мне кажется, я какой-то раз уже об этом говорил, когда вот был у меня подъем, и там вот в Джаре, там я был там директором, денег было много, все такое. Я был зарегистрирован на Одноклассниках, но так получилось, что это привело к такому количеству соблазнов, что мне писали там огромное количество очень красивых девушек по разным поводам. Вот вижу, Андрей Зайченко появился в скайпе. Чуть поздновато, хотел я его в эфир пригласить, чтобы хоть как-то его спас. Вот, но потом я решил, что эти все соблазны ничему хорошему не приведут, и я закрылся. Ники у меня был и ВКонтакте, но ВКонтакте я практически никогда не общался. Вот в Одноклассниках какое-то время общался. Там мы, кстати, познакомились вот с Сашкой. Потом я вынужден был закрыть, потому что уже, ну, не знаю, мне кажется, не в ту сторону постепенно такое уводит такая жизнь. Так. Так, это Москва LA $600 или по Европе? Ну, это, я так понимаю, вопрос про бизнес-класс. Да, это Москва, Лос-Анджелес. Но я, правда, не уверен, если вы летите один, там все-таки места на двоих рассчитаны, а по двое как бы незнакомые люди никогда не сидят. Я не уверен, что там одного они за 600 посадят. Ну, хотя я думаю, что посадят. В любом случае. Но вот на двоих расценка такая, $1200 обычно. Там, опять же, зависит от смены. Там можно там и за 1000, наверное, договориться. Да, может быть, даже дешевле, наверное, вряд ли. Вот, раньше цена была вообще $200 на человека. Притом это было не так давно, вот года там 3, наверное, назад, 2,5, еще можно было, ну, 400-500 долларов дал, и вдвоем спокойно пересаживаешься в бизнес. Нужно понимать, что бизнес это же не только вот огромное удобство, где сиденье там полностью раскладывается, ты можешь там лечь спокойно с подушкой, с одеялом, лег горизонтально, как практически как в позе, да, и уснул. Ну, это, во-первых, питание очень хорошее. Любые спиртные напитки не ограничат, там, не знаю, раздают эти, как они называются, где-то фильмы там любые можешь смотреть. Ну, правда, сейчас я уже говорил, опять же, этот рейс Москва-Лос-Анджелес, он, по-моему, всего один из двух рейсов, который вот они закупили новый самолет и оборудовали полностью даже эконом-классом отдельными телевизорами для каждого. Ну, то есть в кресло впереди стоящего монтирован телевизор, где там довольно большое количество всяких фильмов, огромное количество видеоигр и так далее. То есть даже в эконом-классе сейчас перелет достаточно комфортный там стал. Но тем не менее, что все-таки, мне кажется, разница между бизнесом и эконом огромна. Вот. По Европе расценки, ну там нужно понимать, что и по Европе бизнес-класс это и не бизнес-класс. Я, честно говоря, там можно за $200 пересесть, если это Аэрофлот. Но даже я не уверен, что их нужно платить, потому что реально вы получаете практически все то же самое. Единственное, что лучше питание намного. В Аэрофлоте вообще хорошее питание, чем в бизнес-классе. Я летал бизнес-классами очень многими компаниями, да, в том числе там и там, British Airways, там, и почти всеми, всеми американскими и так далее. И на трансатлантический перелет, то есть через океан на большие. Я хочу сказать, что вот по питанию Аэрофлот, по-моему, превосходит все компании. Хорошее питание в бизнесе. Вот по Европе 200 долларов, но там вы просто получаете практически те же такие же места, сиденья, просто посередине стоит там какая-то типа заглушка на одном, на среднем сиденье, да, и вы сидите просто вдвоем, а не троем. Вот, то есть кресла не намного удобнее, они почти такие же. То есть, ну, они не раскладываются так, что вы можете лечь и так далее. То есть, ну, в этом... По Европе нет особого смысла летать бизнес-классом. Сергей, происходит ли изменение в кэш-игре в более сильную сторону на низких лимитах? 0 лимит 25, 0 лимит 50. Или это в основном свойственно средним и высоким лимитам? Я не могу ответить. Я не играл, не играл 0 лимит 25-50. Вот, мне сложно сказать. Но если так логически рассуждать, я почти уверен, что, конечно, игра осложняется. Вот почему бы ей оставаться на том же уровне, если другие игры на высоких лимитах осложняются? Я думаю, что как раз эти процессы снизу, наверное, начинаются. Думаю, что игра, конечно, становится тяжелее и дальше будет становиться еще тяжелее. Сергей, как ты относишься к full limit, ну, к лимитному холдам на коротких столах? Ну, как я к нему относиться? Хорошо отношусь, я сам не играю лимит холд, играю только вот, ну, бывают турниры, если какой-нибудь там в куб идет, там, да, в топс. Как раз вот, кстати, у меня они там получилось, что на предыдущем в топсе, не вот на последнем, а на предпоследнем я вышел на финальный стол как раз по лимитному холду, ну, параш. Раш мне больше нравится, как раз, что там гораздо больше раздач играется. Вот, и в этот раз тоже попрошел в деньги. То есть я думаю, что я лимит играю неплохо. Вот, но не настолько, чтобы мне в кэш-игрой пытаться там в нем зарабатывать, учитывая, какие там сейчас тяжелые игры. Так. Какова вероятность того, что Джипси ответит на личное сообщение? Вы знаете, вероятность, кстати, не такая маленькая. Я по возможности стараюсь отвечать на большое количество личных сообщений, но просто некоторые. Часто сообщения приходят с какими-то просьбами, и не то, что я вот там игнорирую, но у меня ситуация не та, что я мог там какими-то деньгами помогать или еще что-то, по каких-то пожертвованиях и так далее. Я, да, пропускаю такие личные сообщения. И еще часто бывает такая ситуация, что я хочу на него ответить. Например, я сижу, играю там сейчас 6 столов, и заодно там сайт установил, личное сообщение очередное пришло, их много очень приходит. Я нажал, посмотрел, что-то интересное, что вроде как нужно ответить обязательно. Думаю, да, не забуду. А потом вот играешь до утра, на следующий день еще куча сообщений приходит, и где-то вот это просто вот так потерялось. То есть я не хочу, чтобы люди думали, что я игнорирую там или какой-то, что не отвечаю. Я по возможности стараюсь отвечать на большинство личных сообщений, но просто иногда, ну, вот так получается, что не успел, забыл или что-то вот такое. Нет, Сергей, выскажите, пожалуйста, свое мнение насчет покерной школы в Москве, которая открывает Aeroflame. Перспективы, надежность и привлекательность этой затеи для человека без банкрота. Спасибо. Но я впервые слышу про покерную школу, которая открывает Aeroflame, поэтому ничего не могу сказать. Сергей, когда вы поняли, что стали серьезно зарабатывать покером, то есть стали профи, что подтолкнулось к такому хобби? В огромном количестве интервью я уже рассказывал об этом, но вкратце так повторюсь, что сразу, вот я в первый день, как стал играть, я уже говорил, что я начинал практически там без особого банкрола, но сразу стал выигрывать. Так вот мне вот повезло, что, ну, игра была слабее, конечно. Ну и везло, видимо, очень, что все равно, начав играть, сразу выигрывать, то не всем удается. Я в первый же месяц выиграл 1 000 000 рублей. Для меня это деньги такие, которые я никогда до этого не зарабатывал, никакая, нет, ну, приличная сумма была, там это больше 30 тысяч долларов было в месяц. Вот, первый. И дальше пошло так же, по нарастающей, все больше, больше, сразу стал выигрывать. Поэтому буквально с первых дней меня ошарашила такая вот, не знаю, как вот мысль, да, что, ну, ничего себе, какую я нашел тему сладкую, что вообще, ну, ничего не надо делать, сиди там в картишке в интернете, играй и просто даром забирай деньги. Сергей, про раскэш расскажите, что происходит интересного, плиз. Ну, сейчас я Игры особо и нету, играется 20-40, 30-60, немного выше, да и выше игры нет, я сам не играю выше сейчас. Ну, долго объяснять причины. Вот, поэтому мне кажется, что ничего интересного не происходит. Такие больших таких игр нет. Бывали периоды, когда там 100-200 играли, там по 3 стола на одном там сайте и по 2 стола на другом. Но сейчас у меня PokerStars с них заблочен до 1 или до 2 апреля, я не помню. Вот, поэтому старзы я вообще не знаю, что там происходит, что-нибудь или нет. А вот на Full Tilt ничего интересного не происходит. Но обычно это процессы параллельно идут. Я думаю, что, естественно, на старзах тоже ничего интересного не происходит. Сергей, не собираешься ли продавать доли на РПС простым смертным? Я всегда продаю все доли простым, как вы говорите, простым смертным. Всегда выставляю их в открытую продажу. Но в этот раз так получилось, что ко мне... Ну, я вчера выставил доли на как раз РПС и Берлин. Вот, все, кто хотели, имели возможность купить, там успели 8,5% люди купить или забронировать, а потом ко мне обратился один из, скажем так, крупных бекеров, ну, я, за он захочет сам потом себя назвать, я не буду называть, кто это, да, и у меня просто забрали они все остальные доли, поэтому вот так продажи особой, как таковой, практически не получилось. Вот, а обычно я выставляю доли, все, кто хочет их, может купить. А вот, кстати, собираешься в Питер на корабль в апреле. Я уже смотрю, сколько в апреле всяких событий, я пока по числам их так не это. Не знаю, я прекрасно... Сейчас я понимаю, что я в начале апреля буду в Берлине. Буквально по 10 число. А потом там еще в апреле точно я должен быть на Кипре. Это обязательно. Вот, будет там корабль, будет Сан-Ремо. Еще, по-моему, что-то будет в апреле. То есть, когда все это уместится, я не понимаю. То есть, видимо, надо просто по датам смотреть, но на Кипр я точно планирую ехать. Задержка чата 5 минут минимум, пишут. Ну да, это немножко, конечно, неудобно, что я вижу какие-то комментарии потом к тому, что я сказал 5 минут назад, учитывая, что я сейчас в таком состоянии, как будто, ну, в таком полуобморочном, не спал так долго. Я не всегда понимаю, о чем пишут, потому что я уже просто забыл, о чем говорил. Сергей, есть ли русский игрок, у которого есть шансы выиграть браслет по разу? Ну, если вы не имеете в виду меня, вот я считаю, что у меня самые большие шансы играть просто сразу. Есть много игроков, которые играют на хорошем уровне. Вот, на хорошем. Это, ну вот, я не знаю, на скидку сразу могу сказать, там это вот есть Туди у нас на форуме, там пишет, да, Мерлин играет на приличном уровне, Миша Петров, Crossfire River играет на приличном уровне в раз. Вот. Но много могу перечислить игроков, которые достаточно нормально, хорошо играют. Вопрос. Привет, Сергей. Допустим, у нас есть 200 боинов на лимит МТТ. Мы спокойно играем и не попадаем в стрики более 50 боинов. По твоему мнению, стоит ли ту часть банкрола, которая не задействована, например, 100 боинов, пустить на бэкинг? Как считаешь, какого банкрол менеджера? Ну, если мы считаем, что нам 100 боинов достаточно на МТТ игру, то чем они будут лежать мертвым грузом? Я считаю, что да, стоит, на бэкинг стоит пустить. Другое дело, что нужно реально оценивать свои силы в этом плане, потому что я вижу, мне как бы, ну, понимаете, вопросы корректности, я же не могу высказывать свое мнение по поводу каких-то там предложений. Мне кажется, что довольно много, даже, по моему мнению, опытных людей, которые смотрят, что они, ну, вроде как, не первый день там бэкинг покупают, то ли делают покупки, ну, опять же, это мое мнение, да, поэтому я не могу здесь претендовать на истину в последней инстанции. По моему мнению, покупки минусовые. Притом не то, что там пограничные, а прилично минусовые. Вот, поэтому, опять же, нужно здраво оценивать свою способность правильно. Ну, с другой стороны, мне легко судить, потому что я ведь с большинством игроков много раз играл, да, и понимаю, что, наверное, люди, которые никогда их не видели, живу, никогда с ними не сталкивались, не играли, им гораздо сложнее, наверное, оценить ситуацию. Надо понять, что то, что люди могут предоставить какие-то там данные, они не всегда... Вот то слово, которое там выше кто-то писал, да, сейчас не буду его искать. Вот. Эти данные не всегда показательны. Что ты думаешь о допинге EM-доп? Очень хороший, приятный парень. Только хороший, думаю. Приятный человек и очень сильный игрок. Очень хороший игрок. Насколько я знаю, у него проблемы с банкролл-менеджером существовали. Ну, наверное, и сейчас существуют. Вот, но я надеюсь, что он с ними справится. Парень, безусловно, талантливый, хороший игрок. Поэтому надеюсь, что все у него будет хорошо. И также вот Бизи сейчас вот вместе на Кипр они ездили с Бизи тоже. Даже скажу, вот, на удивление, для меня оказался парнем очень таким, ну, я не знаю, как правильно слово подобрать, ну, интеллигентным, что ли, то есть, вот, ну, в общении, приятные молодые ребята. Про перевоз больших сумм через границу было бы интересно послушать. я не занимаюсь такими какими-то вещами, которые могут принести риск, да, потери денег. Один раз это была такая история, я ее уже озвучил много раз, когда наличными привез очень большую сумму в Москву с Лас-Вегаса, вот, порядка там 3 миллионов долларов. Но это было один раз, и были определенные договоренности здесь в Москве. Вот, а так я вывожу всегда, вот если, например, летим вдвоем, к примеру, с Сашкой, да, то мы берем, насколько это максимально возможно, 20 тысяч, соответственно, берем 20 тысяч. Ну, к примеру, вот, ну, куда это нужно? Какие-то небольшие серии, там денег столько не нужно. Берем сейчас в Киев, я поеду, там на Баины нужно там всего 5-200, ну ладно, там еще какие-то расходы, кешка, говоря, там 10 тысяч там вполне достаточно, да, здесь проблемы нет. Ну, к примеру, едем на ВСОПки, денег нужно много. Вот, налом берем по максимуму, то есть 20 тысяч. А остальное в Вегасе никаких проблем нет. На карту просто кидаешь из карточки. С небольшими потерями, конечно, приходится получать деньги там, но с карточки снимаешь, потому что там в любом казино, в Белладжио. Вот, потери минимальны, в принципе. Я помню, когда я проиграл Роланду де Вульфу порядка в китайский брокер порядка 500 тысяч, у меня заняло ровно это 30 минут получить 500 тысяч с карточки. То есть просто в банкомат я снял 500 тысяч долларов за полчаса. Ну, разовая операция 3 тысячи. Вот, банкоматы стоят 4, как бы они так по кругу расположены, квадратом таким. Ну, вот в Белладжио, например, 4 банкомата таким квадратом. И просто пока с одного банкомата, там же карточку ты всовываешь и достаешь ее сразу. Не как у нас система, она ее, банкомат ее не глотает. Ты ее как бы всунул, достал. Дальше ты набираешь, там нужный всякий пин-код, все, что нужно для снятия этих 3000. Пока он их начислит, ты уже в другом банкомате опять вставил, достал, в следующем, например, по кругу стоящем. Вот так вот, по кругу, ходя между 4 банкоматами, полчаса, даже, по-моему, быстрее, вполне достаточно, чтобы снять полмиллиона долларов. То есть в Америке никаких проблем с этим нет. В Европе проблемы есть. Особенно, я не знаю, как сейчас обстоят дела, но я помню, в той же Австрии, например, когда мы все приехали, да я, Саша Кострицын, у нас, ну, мы играли достаточно крупный кэш, и боины были дорогие, там возникла проблема, что в Австрии ограничение вообще на снятие с карточки 400 евро. То есть ты не можешь больше 400 евро снять с карты. Вот, а мы играем, я не знаю, какие-то дорогие турниры, дорогой кэш и так далее. Вот, то есть проблемы в каких-то странах Европы с этим могут возникнуть. В Америке проблем нет. То есть с карточки абсолютно любую сумму. Проблема может быть только если конкретно у вас, ваш банк сам ограничивает максимально. Но вот у меня ограничения на максимальное снятие нет. Поэтому я сумму вывозил на карте и без проблем в Америке их снимал. Сергей, можно еще раз понять твою позицию по вопросу, должны бекер и игрок делить накладные расходы или нет? Моя позиция такова, что бекеру, по идее, вообще никакой разницы быть не должно, какие накладные расходы у игрока. Вот. Но это на самом деле, да, я даже не понимаю, что здесь можно обсуждать. Но, образно говоря, ну, еду я играть в Америку турниры. Ну, в Америку шла, хорошо, допустим, там, или в Европу, ну, неважно куда. Да, я начинаю говорить, что вот у меня перелет, столько-то гостиниц, столько-то и так далее, да, и закладывать каких-то. Но получается, что если точно такой же игрок, ну, уровня такого же, как я, но он находится в Америке, то зачем бекер вообще со мной связываться? Почему должен быть мои накладные расходы, а может у американца купить доли по тем же коэффициентам? То есть конкретно бекера, конечно, накладные расходы не должны интересовать абсолютно. И для него важно ROI, который игрок имеет. Ну, скажем так, если бекер оценивает ROI игрока как 30%, ну, скажем, игрок не среднего уровня, не очень сильный, и он выставляет коэффициент, этот игрок, 1.25 или 1.3, мотивирует это тем, что у него достаточно большие накладные расходы на эту поездку. Но какой смысл бекеру покупать у него доли, вот, если он считает, что его ROI ведь в него не увеличится из-за того, что он больше потратит денег на перелет и проживание. Вот, поэтому я не считаю, что должно как-то влиять вообще. Так. Сергей, привет. Наблюдал этот матч за Льдой с Негриану. Прокомментируй, скажи свое мнение, что если бы они играли хедзап СНГ, каков был бы результат? Я не наблюдал, но я почитал вот обзор на сайте у нас, я мнение уже свое сказал, что, ну, мне кажется, что Изельдур, конечно, именно в кэше имеет приличное преимущество над Негряном, но такого разгрома, который произошел, что просто там у него очень быстро там даром забрал, как будто, ну, я не знаю, там поиздевался как-то над мальчиком таким, такого все равно не должно быть, потому что Негрян в любом случае не такой уж слабый игрок, я считаю, что он все равно в любом случае конкурентоспособный. Может быть, не на самых высоких лимитах, но думающий игрок, и так уж даром он не должен был отдавать деньги. Кроссфер Ривер пишется, после Emirates все кажется говном. Я не скажу, я вот опять же не соглашусь с Мишей Петром. Я много летал вообще Emirates. Я вначале говорил про, когда меня спросили про социальные сети, да, там я сказал, что девочки всякие, ну, были там такие вещи, что я там, мне приходилось на 2-3 дня отлучаться в Дубае с девушкой, с какой-нибудь. И я много летал Emirates в свое время, и бизнес-классом много летал, и трансатлантическим, с Австралии, например, Emirates обычно возвращались в Москву. Это вот перелет Мельбурн-Дубай, Дубай-Москва, все бизнес-классом. Вот. Но у них появился новый бизнес-класс, он шикарный, он лучший в мире, я считаю. Ну, я, может быть, не пользуюсь какими-то там компаниями, но которые новые, они не везде его еще поставили. Вот, там они очень сильно увеличили сами расстояние полностью расклад кресла, увеличили очень сильно диаметр телевизора, огромный уже экран стоит, ну, вообще просто шикарный бизнес-класс у них стал новый. Но я говорил про питание. Питание в Аэрофлоте по-прежнему, я считаю, лучше, хотя, может быть, не за то, что оно качественнее что-то, что повар там лучше, шеф-повар главный Аэрофлота, просто, может быть, оно ближе русскому человеку, может так, я не знаю. Сергей, ваше мнение, кто выиграет Лигу Чемпионов в этом сезоне? Ну, мне кажется, наверное, у Барселоны все-таки наибольшие шансы. Все-таки в четвертьфиналах, я думаю, что у них ну, легче, скажем так, им пройти четвертьфинал, чем другим. Они все-таки огромные фавориты в игре с Шахтером. Вот. Например, в паре там Челси, Манчестер вообще тяжело определить фаворита. Так. Так, много комментариев идет. Сергей, расскажи свое мнение о Onyx Cup. Будут ли брить кого-нибудь из наших про? Я, насколько я помню, я прочитал про этот Onyx Cup. Я, честно, уже не помню. Это турниры с большими боинами, типа по 100 тысяч, да, и там какой-то гранд-финал, что-то такое. Ну, так получилось, что сейчас не так много, практически не осталось людей, которые готовы играть такие турниры. Не готовы, я имею в виду, по скиллу или там по каким-то финансам. Ну, так получается, что немножко перераспределение произошло в последнее время финансов в покерном мире у нас. Вот. То есть, например, там года три назад, два-три назад, да. Я думаю, что однозначно бы и я, бы и Саша Кострицын играл бы эти турниры. Кажется, что сейчас немножко ситуация другая. Вот, поэтому мне трудно сказать, будет ли кто-либо играть. Ну, наверное, я думаю, что там, ну, например, Коля такой без проблем может играть в турниры. Вполне возможно, что он будет играть. Так. Ну, в основном все комментарии какие-то, типа, Джипси засадил 500к в китайский покер, снял еще 500к, еще засадил. Нет, ну это было не так. Вот, конкретно в тот раз, и даже там, на самом деле, ну, не буду сидеть так же сказать, там даже, скорее, не я проиграл 500 тысяч, а один из моих друзей, просто мне нужно было рассчитаться в тот момент. Сергей, здравствуйте, расскажите о своем мнении об игре Хадзапа СНГ и о своих результатах, и как быстро растет уровень игроков в этом виде холдема, учитывая стаж. Я не играю в Хадзапа СНГ. Я имею в виду вот такие вот просто разные практически. Крайне редко, когда вот там, может, ничего делать, зайду, сыграю. А так, поэтому, ну, что у меня о своих результатах говорить. Если в общем брать, то у меня очень большой минус по Хадзапа СНГ, потому что я играл в свое время дорогие. Ну, я уже говорил, что я суперновую сделал за один день в позапрошлом году, играя 4 стола одновременно, когда по 5-600, довольно продолжительное время, например, там даже первые часов 10 был в приличном плюсе, вот потом уже, когда усталость накрыла, я подслил прилично. Вот, ну это больше как развлечение, наверное, было в то время. Ну, потому что как сами как по себе 5-600, это не очень меня интересовали. Сейчас я играю только турниры, которые вот если они проходят в ТОПС или в КУБ, так называемый, да, ну результат у меня просто феноменальный в последнее время в них. Вот. Я вообще не помню, чтобы я где-то до четвертого круга там вылетел. Практически всегда как минимум троих людей я обыграл. Единственное, я не смог обыграть троих людей, это как раз по 10 тысяч на ВТОПСе. Вот когда двоих я обыграл, а третий проиграл, но я уже много раз говорил, имея там 10-300 на 1700, но там был очень сильный соперник, Брин Кенни. И плюс, наверное, немножко где-то я поплыл, когда вот упустил это преимущество. С 10-300, 1700 он чуть-чуть отыгрался. Стало там уже поменьше, потому что я, наверное, допустил несколько ошибок, сыграл далеко не идеально. Но результаты очень хорошие, но я это, опять же, я реально стараюсь всегда на вещи смотреть. Я прекрасно понимаю, что вряд ли я смогу играть с топ-игроками хедзап СНГ, да, ну, я имею в виду на равно, вряд ли смогу играть. Стараюсь реакцию, сколько скилл. Хотя думаю, что если подготовиться, там какое-то время поизучать немножко, то, может быть, в принципе, смог бы оказать какую-то конкуренцию. Ну а так, результаты очень хорошие. Я напомню, что на вкупе я выиграл 9 матчей подряд по $530 было турнир по хедзапу, проиграл только в финале, в 10-м, то есть из 1000 человек занял второе место, $80 получил. На автопсе, вот сейчас на автопсе я по 10 тысяч, я вот только что сказал, я выиграл 2 матча, проиграл в третьем, имея огромное преимущество по фишкам. Потом был хедзап по махе, я вылетел, по-моему, в 7-м круге. И снова был хедзап по Техасу подешевле, по 535, я вылетел, по-моему, в 5-м круге. Вот так. И сейчас был еще хедзап недавно, вот мини-втолс по 1000. Я, как обычно, блин, мне пришлось играть первый круг, то есть, чтобы попасть в эти 256, из 300 чем-то человек мне достался соперник, к сожалению, в первом круге. Я его обыграл, потом выиграл еще один матч, потом в третьем круге снова выиграл, притом так достаточно легко всех обыгрывал. И в четвертом круге у меня был очень слабый соперник, я считаю, что я просто обязан его легко обыгрывать. Я очень расстроился не из-за того, что там не получил эти за проход в пятый круг, там сколько было, $4000 или 3800, не из-за этого даже расстроился, а то, что я продавал доли на турнире, как бы, ну, мне обидно было, что я не смог вот принести дольщикам этот брой 300%, как минимум. Плюс дальше там сразу увеличения довольно большие идут призовых. Если бы я проиграл сильному какому-то реку, меня не было побито. Но я проиграл слабому игроку. Не знаю, как он оказался в четвертом круге. Ну вот, играл он слабо, но просто там какие-то... Опять же, у меня был огромный перевес по фишкам, оставалось у него мало. Раздали несколько кулеров, там, типа там король-король 10, у меня король-валет, там у меня 20. Ну вот, несколько, знаешь, с тузами проиграл в дама 6 его. И в итоге блайнды стали огромные, я проиграл матч. Вот, и да, это расстроил. Ну, я еще раз хочу сказать, что я уже... Да, не помню, что я хотя бы троих не обыграл в этих достаточно дорогих хедзап турнирах. То есть, ну, пока складывается, видимо. Интересно, сколько будут стоить билеты на Реал Барса полуфинал Лиги Чемпионов, если Ла Лига до €600 доходит? Ну, в Испании, особенно в Мадриде, цены, конечно... Я был пару раз на No Camp, на матчах Барселоны. Вот даже, как вспомним, мы с Андреем, как с Ильченко, даже на какой-то матч ходили. Такой матч был, не очень, в чемпионат. Испания был с Валедолидом, что ли. Не помню, с кем они играли. 3-1, по-моему, сыграли, или 3-2. Ну да, цены, конечно, достаточно. Но я не думаю, что там до €600 доходят за какие-то VIP-места. Вот, на самом деле, таких цен, я думаю, что за €600 точно можно купить билет даже на полуфинал Лиги Чемпионов Реал Барса. Это уж 100% за €600 вы пойдете на футбол без проблем. А на самом деле, думаю, дешевле прилично можно будет попасть. Сергей, что думаешь про банду не играющих друг с другом китайцев из Фужоу на Старзах? Опять же, я, видимо, не в теме, поэтому ничего не думаю. Я не очень большой сторонник, как бы считать, вот сейчас уже, если где-то китаец появляется, уже все считают, что он читер, обязательно в какой-то банде, команде и так далее. А ведь, к сожалению, о русских складывается такое же мнение у многих людей, благодаря вот... Ну ладно, не буду говорить благодаря кому. А, ну это вопрос Туди задает. То есть я так понимаю, что вопрос конкретно по разу. Ну, я, честно говоря, не обращал особо внимания. Тем более, это видимо, все-таки на Старзах они больше играют. Потому что я сейчас, у меня Старзы заблочены, я играю только на фултилте последнее время. Там, по-моему, с Фужо один человек только играет. Вот так, постоянно на этих лимитах. Так... Джипси, глаза от компа никогда не болели. Я, кстати, вообще удивляюсь от этому. У меня почему-то... Ну, говорят, что когда ты много времени проводишь... Я даже знаю много ребят, которые говорили, что вот зрение стало... У меня зрение как у орла. Я постоянно там мазы предлагаю всем, что там с большого расстояния, там, ну, или что там с дальнего, ну, что с более дальнего расстояния смогу там прочитать какие-то, да, или там цифры разглядеть и так далее. То есть, ну, фу-фу-фу, со зрением проблем нет. И глаза не устают. Я вот очень много провожу времени перед компьютером, перед монитором, да, бывает там сутками практически, и... Как-то, не знаю, не влияет. Вот. Наверное, пока может так везет, не знаю. Подскажите, пожалуйста, где можно взять хорошую воду. Ну, хорошую воду, если вы... Опять же, основное, я считаю, что воду нужно смотреть в первоисточнике на английском языке. Ну, это я смотрю на CardRunners, там нужно просто получить подписку и смотреть, выбирать любые воды. Так, что конкретно дает Супернова? Ну, это, я думаю, так, все знают. Супернова дает просто больше рейкбэк. Все, то есть вы получаете гораздо больше FP очков за Я, кстати, сейчас меня забанили же, ну вот на Старзах, там я себе пропускаю, а там, по правилам, ты можешь, ну, на 7500 очков набирать в месяц, чтобы поддерживать супернову прошлогоднюю. Ну, я набирал там, первые 2 месяца там по 20 тысяч очков набрал. Не скажу, что я особо много играл, но там обычно 20 тысяч очков в месяц у меня получается. А теперь месяц у меня получился пропущен. То есть мне уже больше нельзя ни одного месяца пропускать, иначе я потеряю на какое-то время супернову. Сергей, расскажи про букмекерские конторы. На что ты ставишь? И как обыгрывать конторы? Расскажи про свои секреты. Конкретную контору, мне кажется, обыграть практически невозможно, если вы конкретно про одну контору говорите. Можно в целом обыграть рынок букмекерский. Ну и конкретную контору, конечно, если вы очень серьезно занимаете, наверное, можно будет. Но все-таки профессиональные гандикаперы имеют счета в огромном количестве, в большом количестве контор. Вот, и, ну а лучше, конечно, еще это вот Betfair, биржа. То есть возможность покупать и продавать. Например, я думаю, что это особенно кто специализируется на лайв-ивентах, то есть по ходу матча вот эти покупки-продажи, то есть эта игра как на бирже, она хорошему гандикаперу может довольно много приносить денег. Вот, на что ставлю? Ну, я практически, я говорю, что я ставки, я чем больше принимаю, на самом деле, чем ставлю. Вот сейчас на днях как раз меня поставил один из наших пользователей постоянных сайтов, поставил, когда СКА проигрывал в полуфинале 3-2, выигрывал 3-2 у Атланта, ну, в серии матчей, то есть 3 победы, у него было 2 поражения, СКА и так был фаворит, он поставил за Атлант за коэффициент 5,9, который в тот момент давал марафон, и, к моему глубокому сожалению, СКА проиграли сначала в гостях матч, а потом и дома проиграли позавчера, и я вот вынужден ему выплатить был этот коэффициент 5,9. К сожалению, вчера вот Авангард, за который так болел, за который играет мой хороший приятель Андрей Первышин, они тоже вот, Андрей там сделал чудо, в 2 матчах подряд забил в дополнительное время, он защитник, в 2 матчах подряд в дополнительное время вытащил матч, забив, забросив шайбу, вот, а Авангард вел 3-2 в серии, но проиграл в Магнитогорске, я смотрел игру, тяжелый матч проиграл, и, к сожалению, вчера вот они дома тоже уступили Магнитки, и закончился сезон для них. Ну, может, это, с другой стороны, и неплохо. Больше времени будет для отдыха и развлечений. Вот вопросы типа, Сергей, сколько будет 2 плюс 2? Я, вот опять же, это СЛК Купе задает. Я не понимаю, вы сомневаетесь в моих математических способностях? Сергей, сложно ли тебя вогнать в тилт? И как ты с ним борешься? Извини, если такой вопрос, что был. Это, я думаю, что одна из моих, скажем так, проблем в игре, меня вогнать в тилт, не так сложно. Какие-то битбиты меня вгоняют в тилт, еще какие-то вещи, может быть. Вот, поэтому я стараюсь с этим бороться, но это довольно тяжело. В том плане, что я уже говорил в прошлый раз, что немногие, как сказать, испугался, дверь открылась, видимо, кто-то пришел с тренажерки. Немногие обращают внимание на то, что вот это тилт-усточность — это довольно важная составляющая часть покера. И это в основном зависит, конечно, от характера, от эмоциональности человека. И думаю, что с этим достаточно сложно бороться. То есть я думаю, что люди, которые, ну, я не знаю, такого типа вот вспыльчивые, там, южного кавказского типа, да, им, ну, просто невозможно стать Антониусами в этом плане, да, когда никаких эмоций не будет, и ничто их вообще не будет там задевать. Ну что ты, подошла баба, стоит и улыбается, пытается меня смутить, чтобы я это не мог эфир дальше вести. Так, какой ник у Сергея на ФТП? Ник на ФТП у меня мистер Кол 912, можно найти где-нибудь в любой, например, продаже моих долей, я всегда указываю ники, то есть если вы зайдете на в разделе форум, сайт Backing, там офлайн или онлайн, всегда можно найти какую-нибудь мою продажу, и там ник всегда указывается. Ну, чтобы, я говорю, чтобы вы поняли, как он пишется. А куда, кстати, Ваня Демидов пропал? Никуда он не пропал. Вчера как раз мы ходили в кино, потом в ресторане. Посидел, он поедет на РПС в Киев. Вот, поэтому, в принципе, он никуда не пропал. Другое дело, что, может быть, он там в онлайне в покер особо не играет. Ну, особо даже можно слово убрать из этого предложения. Вот, ну, у него, вы же знаете все, что у них с Ликой родился замечательный малыш Гришка, поэтому у них сейчас все хорошо, и, ну, как бы не до покера пока. Так. Сергей, за что тебя на Старзах заблочили? Я рассказывал уже в предыдущем эфире, и в колодце своем освещал, у тебя можно в моем колодце посмотреть, чтобы лишний раз не повторяться. Ну, если коротко, то я считаю, что ни за что. Опять же, это не то, что я, потому что любой человек так считает, но мне кажется, я объективно смотрю на вещи, я считаю, что меня абсолютно незаслуженно заблокировали на месяц на стразах. Но вот этот срок сейчас истекает, по-моему, 1 или 2 апреля. Наверное, первый раз именно так вот. Так. Сергей, сильно ли изменился круг друзей, когда вы стали богатым? Наверное, произошли какие-то изменения, но даже, наверное, не друзей, может быть, а появился, вокруг появилось очень много людей, которых, наверное, ну вот сейчас уже с большим опытом я понимаю, что не нужно было подпускать близко. Вот. Ну, конечно, меняется много. И сам человек, как, что бы там я ни говорил, да, и мне всегда казалось, что я совсем там не изменил, что деньги на меня никак не влияют, но вот сейчас так вспоминаю, все равно какие-то вещи, которые сейчас бы я бы не стал уже делать. Где-то, ну, я не знаю, много на эту тему можно очень говорить. Вот. Ну, если так коротко, то я говорю, что круг друзей, наверное, не изменился, а изменился именно круг, вот, скажем так, близких. Не близких, а приятелей, что ли, людей, которые как бы приближались к тебе. Их просто стало гораздо больше. Я вот помню, что в те времена у меня телефон, я просто не мог даже поговорить по телефону, потому что в то время, когда я, вот мне звонок, я отвечаю на него, пока говорю, в это время у меня 2-3 пропущенных вызова. Вот, все, я просто не мог даже по телефону, потому что мне он звонил, не переставая просто вообще. Разрывался в любое время дня и ночи. Вот. А сейчас я даже забываю, вот сейчас вот он разрядился, я его даже и не включаю. Как будто вообще все равно звонить никто не будет особо. Вот. Так, Сергей, недавно старуха выиграла МТД 6 Макс по $22. Как ты думаешь, какой ему теперь выставлять кэф? Ну, я так понимаю, что вопрос шутливый. Я наблюдал за старухой пару раз, и там несколько раз сходила тема, и все. Любой человек, даже слабый игрок, ведь рано или поздно может стать хорошим, он может научиться и так далее. Я считаю, что руку на данный момент игроком слабым. Вот, может, так некрасиво говорить, но это, по-моему, просто объективный факт. А то, что он не хочет этого понимать и как бы ну, ведет себя так, как будто он уже достиг в покере всего и там готов играть любые лимиты. Он, я, насколько помню, пытался на хедзап по $1000 доли там продать, но это, по-моему, уже мягко говоря, просто бред. Вот. И пока у него не будет понимания, что он еще ничего в покере не умеет, у него, соответственно, и роста не будет никакого. Вот. А когда вот он сориентируется и поймет, что ему еще много надо учиться и будет работать над своей игрой, тогда он может стать, наверное, со временем сильным игроком. Хотя у меня почему-то вот конкретно в его случае есть сомнения. Опять же, я принимал мазы на него, выиграл парочку недавно. Там кто-то меня пытались убедить даже, что он в Винтим Челлендж там должен удачно выступить, хотя я был уверен, что у него там просто вообще никаких шансов нет побить турниры по $3. Так. Добрый день, Джипси. Не могу удержаться, не задать вам давно волнующий меня вопрос. Раз уж вы упомянули про кого-то, кто портит мнение русских. Вопрос, зачем вы надели шапку ушанку, когда болели за Демидова на ВСОП? Ну, я не знаю, может, вам кажется, что это как бы портит мнение русских. Кстати, к нам все там подходили, там просто вот решили, ну, это Стас у нас занимался, решил, что давайте все оденемся в каком-то русском стиле. Девчонки были одеты, вот Лика и Сашка в национальные русские какие-то наряды. Вот кто-то там одел, типа там, тельняшку там. Мне досталась шапка ушанка. Вот, потому что меня ничего больше не налезало, когда мы туда пошли. И, кстати, все американцы многие подходили, наоборот, нас очень поддерживали, говорили, что у нас самая прикольная группа поддержки. И даже после этого, когда уже закончилось, где-то там бывает встречают и говорят, о, тогда вот прикольно там все было. То есть, ну, мнения разные у людей. Если вам кажется, что это портит мнение как-то русских, ну, это ваше право. Я так не считаю, честно скажу. Мне кажется, что ничего плохого в этом нет. Когда последний раз ты играл фрирол? Ну, кстати, не так давно играл фрирол. Это был вот этот, я редко его играю, постоянно как-то все руки не доходят, как же он называется, Turbo Takedown, ну, вообще-то не фриролл, он за 2000 FPP проводится на Poker Stars, где-то $1 миллион гарантия, по-моему, да, и за первое место Lamborghini или что там, вот, его играл, вот, а так, в принципе, фриролл я вообще не играл никогда. Сергей, скажи твой рецепт выхода из тилта. Наверное, нет у меня какого-то конкретного рецепта. Это только вот осознание того, что ну, не настолько вот эта проблема, которая в данный момент игрока волнует, да, вот что тилт из-за чего происходит, что где-то тебе переехали какая-то вот эта накапливается эмоция, никакие, потому что на самом деле все это ерунда в глобальном там масштабе. солнце вот погаснет там через 5 миллиардов лет, это вот на самом деле серьезно. А то, что тебя переехали где-то в какой-то раздаче, наверное, это все-таки не самое главное. Вот человек задает, говорит, а это прямой эфир, что ли? Притом это Макеев, который вроде как всегда адекватный. Да, на самом деле это прямой эфир. Сергей, сколько столов МТТ тебе комфортно играть? Я для себя решил, что эта цифра равна 9-10, не больше. Потому что сейчас, когда вот я в воскресенье играл, я мог играть только Full Tilt, но там были турниры с мультивходами, да, у меня какой-то момент стало... Вот я все играл 3 стола, и вот там в один момент сразу добавлялось 7, потому что начинался мейн-эвент мини-стопса, там 6 столов добавлялось, и миллионник по 640 начинался. Стало 10 столов, и вот этот резкий переход от 3 к 10, мне какое-то время немножко, не скажу, что растерялся, но так, а потом, когда уже поиграешь, там минус 40, там 50, 10 столов нормально. Вот, то есть 10 столов более-менее, 9-10, это более-менее нормально, больше уже не стоит мне играть, пока, по крайней мере. Может постепенно, можно подготовиться, и больше, у меня доходило, что я играл там и 14 столов приходилось играть. Когда вот не вылетаешь с предыдущих турниров, другие уже зареген. Но, в принципе, комфортное число, оно все-таки, вот, наверное, 9 просто мне, они лучше у меня расставляются по экрану. Больше 10 уже там, получается, они уменьшаются в объеме столов, поэтому 10 мне уже меньше нравится. 9, наверное, вот максимально идеальное число для меня это 9 столов. Сергей, скажите уж Ольге, чтобы вела блог. А я, кстати, что-то давно уже не забыл, что она в блог завела, и давно туда не заходил, не смотрел. Да, надо ей сказать. Я, кстати, спрашивал ее как-то, по-моему, пару дней назад, говорю, что там с блогом у тебя. Она все как-то, не знаю, стесняется что-то писать туда. Так. Сергей, ваши неудачи в игре отражаются на вашей половинке? Я имею в виду эмоции, настроение. Ну, как вы думаете, конечно, отражаются. Я думаю, что если люди вместе как-то переживают друг за друга, то, конечно, будут отражаться в любом случае. Джипси, какой у тебя рост? Рост у меня 196 сантиметров. Хотя сейчас я давно уже не измерял рост. Говорят, ведь там с возрастом человек это стартывается, может быть, уже, там, не знаю, 195 или 194. Ну, был как бы всегда 196, когда спортом занимался. Кто лучше, Хинт или Ракун, по твоему мнению, в МТТ? И кто из тренеров лучше в этой области? Оба, что Хинт, что Ракун, это, скажем так, топ-игроки. В каждой своей области Хинт, это топ-игрок, понятно, там, СНГ, там, да. Ракун, топ-рек МТТ. Но если брать конкретно МТТ, я бы отдал предпочтение Ракуну. Хотя потенциально, я думаю, Хинт может тоже достичь такого же уровня, но просто он пока еще не занимался МТТ серьезно. Вот, если будет заниматься серьезно, то, безусловно, он тоже будет там, одним из лучших игроков. В любом случае, оба парня очень талантливы. Сергей, расскажи, пожалуйста, про свое образование и образование в России в целом. Ну, я, наверное, дилетант в этом вопросе. У меня образование, я даже не закончил, я ушел, не получившись полтора года из ГЦ «Оливка», это в то время он назывался, ГЦ «Оливка» — это Государственный Центральный Орден Ленина, Институт физической культуры. Вот, поэтому, ну, что я могу сказать. Притом, будучи спортсменом в то время, постоянно находясь на сборах и так далее, вот, мне трудно в целом оценивать российское образование. Как вы относитесь к тактике hit and run? Ну, кстати, вот я скажу, что это меня особо в тильт не вгоняет. Я думаю, что как раз вот эти все hit and runners, я не понимаю смысла hit and run никакого. То есть от того, что человек в данный момент ушел, он вообще бросил покер, что ли, больше никогда не будет играть, тогда бы я еще понял. Он зашел на стол, выиграл какую-то сумму денег и все. Решил, что все, я больше покер не играю. Ну ладно, можно понять. А Кузьму завтра он придет так же ставить, допустим, сядет за стол с такими же боинами, что поменяется. Вот. То есть я не понимаю хит-энд-раннеров, в чем их как бы какое-то преимущество, и отношусь как бы достаточно спокойно. Я часто, когда в разе я сижу один там на всех столах, там, ну, допустим, там 100-250-100, я там сел на обоих сайтах, сижу уже там весь день игры, а вдруг заходит какой-нибудь человек, и, допустим, он там выиграл у меня раздачу и ушел или две. Ну, меня это как-то в тилт не вгоняет. Я прекрасно понимаю, что ну, этот человек, ну что, он... Так же он мог прийти, проиграть там, да, или вся эта... Чаще всего как раз такие люди, он выиграл свои там 3-4 ББ, ушел. А если не выиграл, замажется, может отдавать там 2 часа все деньги. То есть я думаю, что конец-то у них как раз вот такой всегда. Собирать по крохам, а потом за один раз просто все отдать. Так. Что главной фигуре у женщин, задница или грудь? Сегодня много достаточно таких каких-то странных вопросов. Вот я думаю, что и то достаточно важно на самом деле. Привет, ты говорил о том, что разбираешь раздачи регов, которые ты считаешь очень хорошими игроками. Кого можешь выделить больше всего? И где берешь их раздачи? Я смотрю просто за игрой. Например, если я сам играю, немного слов, например, один турнир. Вот, например, вчера я играл тысячник, да? Один турнир. Свободно получается много времени. Я открываю другие столы, все-таки тысячник в этом плане идеальный турнир, что играет огромное количество топ-игроков. И я даже, они не открыты у меня, я просто, например, свернулся. Но потом... Пролисты можно же посмотреть, там последняя рука, пролисты все раздачи, там, где были вскрытия. Я смотрю, пытаюсь анализировать, понять, почему кто-то как, кто как сыграл и так далее. Мне кажется, это довольно необходимо, что понимать, как игроки мыслят, топ-игроки в этих раздачах. Сергей, когда человек имеет право считать, что он хороший игрок? Ну, объективно скажем, что я очень мало встречал людей, которые говорили, что я хреновый игрок. Большинство людей наверняка переоценивают свой скилл, свои возможности. Каждый считает, что ему не везет, а на самом деле он там крутой игрок и так далее. Вот. Поэтому объективно себя людям сложнее гораздо оценивать. А когда человек имеет право считать, ну я думаю, для этого достаточно ведь какие-то... Покер в этом плане достаточно простая игра, что есть окончательный результат, деньги, которые игрок выигрывает или проигрывает. Сергей, будет ли конец света в декабре 2012 года? Не знаю, мне кажется, что не будет. Сергей, выскажите, пожалуйста, свое мнение по инциденту на Poker Stars, когда они выплатили деньги за шестое место в пятом аниверсаре Сан Демилиан. Проблема была с возрастом игрока. Ну, тема сложная. Конкретно по той ситуации я абсолютно согласен с Poker Stars и абсолютно не согласен с мнением одного из представителей комьюнити, который говорит, что это бред, что Poker Stars не имеет права конфисковать эти деньги и так далее. Я считаю, что они обязаны были их конфисковать и абсолютно правильно поступили. Почему? Потому что это единственный способ бороться с такими вещами, как то, что человек регистрируется в 13, 12, 16, неважно сколько лет. То есть он не имеет пока права играть. Старцы не могут, это же очевидно, что они не могут проверять всех, огромное количество людей регистрируется. Они не могут проверять всех при регистрации. Вот. Я думаю, нам самим не понравится, если регистрация будет, ну сейчас, ладно, мы зарегистрированы, но это будет очень сложно, да? Ну и плюс это же бизнесом невыгодно просто делать такую ситуацию, это очевидно. Что при регистрации нужно будет, когда самый главный принцип будет нарушен, когда человек может зарегистрироваться и тут же начать играть, а ему будет там 5 дней отдаваться, чтобы он зарегистрировался, должен послать все документы, они все проверят, там еще что-то, подтверждение, считай, только после этого разрешат ему возможность делать депозит и играть. Понятно, что такой вариант невозможен. Поэтому единственный способ отслеживать, это именно вот проверять людей, более-менее серьезную проверку устраивать, когда они получили или выиграли какие-то деньги. Вот. И это как бы на будущее всем является уроком, что нет смысла пытаться зарегить ник, там где-то обмануть, что потом, если вы что-то крупное выиграете, вас проверят, и вы можете лишиться этих денег. Это, по-моему, вполне нормально. Вот. Ну а аргументы людей, которые говорят, что это абсолютно неправильное решение, и ну, они... Я бы не хочу сейчас просто обсуждать, потому что там, кто следит за всем этим, знает, кто эти аргументы приводит, да, это опять будет всякие, типа, вот, на личные отношения переход и так далее. Вот, ну, там откровенный же бред, на самом деле. Какой последний фильм ты смотрел? Ну, вот вчера мы ходили на фильм, вот я уже говорил в начале, да, что мы пошли, мы с Сашкой и Ваня с Ликой, фильм назывался... Я забыл название, то ли «Больше, чем секс» или что-то типа этого. Вот такое вот название. Фильм такой, ну он легкий, достаточно простой фильм, конечно, чисто американский, такой, с простой, счастливым с таким концом. Вот. Не скажу, что он прям мне очень понравился, но такой достаточно легкий фильм, время провести можно. Сергей, про марафон от 5 до 10к тебя уже спрашивали, который сейчас на форуме, как относишься к марафонам? Очень хорошо отношусь к этому марафону и конкретно к человеку, который его проводит, потому что он уже сделал на самом деле много. Допустим, ну я уже в прошлом эфире, да, отвечал на подобный вопрос, что мне кажется, что, конечно, вот та ставка, то пари, которое заключило, оно минусовое для него, ну потому что, понятно, 2 месяца с 5 до 10 тысяч, слишком сложные условия, там, на равном коэффициенте, да, или каким-то там двойным отвечает, не помню. Вот, конечно, это ставка, вот эти пари минусовые для него, но сам факт, что он это пытается сделать, и ведь он уже с 5 долларов раскрутился более чем до 2 тысяч, вот, это показывает, во-первых, возможности игрока, да, или часто люди говорят, да вот, вот, были бы деньги, я бы там рвал бы, там, мне нужен просто вот какой-то там банкролла, без банкролла попробуй там с копеек раскрутить. Вот человек, да, поставил пари из $5, уже сделал больше 2000. Вот, и идет к своей цели. В любом случае, молодец, очень я надеюсь, что ему удастся это сделать. Ну, очень хорошо отношусь, короче. Сергей, сколько ты в среднем тратишь в месяц на жизнь в Москве? Сейчас, ну, мне трудно сказать, если вы видите, ну, у меня, во-первых, я снимаю квартиру, да, есть какие-то там необходимые другие расходы. Эта сумма достаточно крупная. Но она просто в десятки раз меньше, чем это было раньше. Я вот уже озвучивал один раз, да, сумму, что в самые, скажем, пиковые годы, когда вот я играл самые дорогие лимиты в Москве и так далее, да, я только на чаевые, на необходимые чаевые. Не то, что, вы знаете, не подумайте, у меня не было никогда такого, что я ходил там и сорил деньгами, да, бросал направо-налево. Нет, такого не было. Но это были необходимые какие-то вещи. Я тратил $15 000 в месяц. Скажем так, понятно, что можно без этого обойтись, но когда ты уже начинаешь в этом кругу общаться, когда ты подъезжаешь на дорогой машине, хорошей стоянке, да, там нельзя, там, ну, принято, когда ты выходишь, там, нужно оставить там хотя бы там 1000 рублей, да, где-то. И это вот, это же везде вот все так происходит, там, ты ешь в дорогом каком-то ресторане, там тоже соответствующие, в джаре у нас с официантом, ну, было принято, я не знаю, даже там чай ты заказал, там, что там, минимум $100 ты даешь, и так далее. То есть, конечно, это вот, дома там у тебя подземная стоянка, там, заехал, там тут же тебе там машину домой, такой тоже им там оставляешь там 2000 рублей, там сколько. Ну, это вот такое. Ну, сейчас, конечно, несоизмеримые расходы, такой даже близко нет, просто и возможностей таких нет. Вот. Но, например, скажем так, для людей, которые живут не в Москве, а где-то с провинции, опять же, сумма все равно покажется, я думаю, достаточно завышенной. Вот. Я так точно не могу ее озвучить, посчитать, но это порядка, наверное, я не знаю. Ну, может, $7000 в месяц. Это я беру уже с аренды квартиры, там все вот такие расходы, которые необходимо делать. Ну нет, наверное, не 7, поменьше, потому что квартира... Нет, меньше, да, меньше. 1,5, 2. Ну да, меньше, может быть, 4,5. Я даже не знаю, потому что 7 деньгами Сашка заведует. Вот она там тратит, что там необходимо покупать продукты, там за квартиру она рассчитывается, приходит хозяин и так далее. То есть я, честно говоря, даже вот не знаю, какого порядка суммы. Ну нет, не 7, конечно, дальше так прикинул, это меньше сумма. Наверное, может быть, 4,5, вот так. Какая у тебя сейчас машина? У меня нет машины. Нет ни машины, ни водителя, ничего нет. Я езжу на такси. Вот, на самом деле, вполне удобная система в Москве в этом плане, что, ну, заказал достаточно, огромный выбор контор. Цены недорогие, я бы даже сказал, что достаточно низкие на такси. Вот, поэтому меня пока в данной ситуации устраивает такое положение вещей. Сергей, почему в России не прижился сухой закон? Ну, сложный, очень комплексный вопрос. Исторически сложилось, что на Руси всегда пили, воры и пьяницы все время были. Не очень популярная такая, не то что популярная, не очень такая хорошая тема для высказывания своих мыслей, потому что обычно, ну, мнение о себе не очень хорошее создаешь, когда вот начинаешь говорить, что вот у нас там алкоголики одни и все так далее. Но, к сожалению, мне кажется, у России это очень большая проблема. Вот, что довольно много людей. В Москве это не так заметно, конечно. В Москве это даже практически незаметно. А вот на периферии, я сам с Архангельска, да, то есть то, что у нас там творится, когда в пятницу я боялся за рулем ездить, потому что люди падали под колеса. Вот. Или в день зарплаты. Вот. Просто реально это, я же не утрирую ничего, ты едешь, улицы не освещены, ничего, где-то там темно, и люди просто валятся тебе под колеса. Уже на ногах никто не стоит. Вот то, что на периферии происходит, это просто какой-то кошмар. Вот мне Дима Побережный написал в скайп, давай интереснее. Видимо, совсем скучно я веду эфир. Но если бы ты бы написал бы еще конкретно, что мне поинтереснее сказать, или вопрос бы задал-то, а то написать-то проще всего. Сколько столов обычно вы играете? Ну, я уже сказал, что максимум играет до 9 столов, если МТ-МТ. А так обычно, ну, если кэш, то по возможности там 3-4, но просто раз так не собирается много столов. Ну, 3-4 стола нормально. Нормально. Сергей, следишь ли за питанием? И какой продукт ты никогда не пробовал и не стал бы никогда? По поводу питания, интересная такая тема. Дней, наверное, 6 назад Сашка мне говорит, ты, говорит, жирный стал совсем, будешь сидеть на кремлевской диете. Я говорю, что за кремлевская диета? Оказывается, это, по кремлевской диете можно есть практически все, ну, как не практически все, а там, ну, не на голод, чувство голода не испытываешь, не на голод, ты ешь там мясо довольно много, курицы, все. То есть смысл в том, что ты можешь в день употреблять не больше 40 так называемых УЕ. УЕ это вот условные единицы, которые там каждому продукту присвоены. Так вот, например, курица, она всего там один УЕ, да? А, там рыба вообще ноль. Смысл этой диеты, она безуглеводная. То есть практически отсутствуют углеводы. Я привык пить очень сладкий чай. Я уже как в одном из эфиров говорил, что в Америке я заказываю чай. У них там такие пакетики настолько маленькие этого чая, что там как будто они героин там кладутся. Настолько уж они там крохотные, что я там прошу там, ну, там 14, там 16 пакетиков. Они же приносят, американцы чай пьют не то, что знаете, в чашке там или как-то нормально. Нет, они вот этот свой литровый огромный бумажный стакан набухают до этого чая, а я люблю его сладкий. Ну, сколько мне нужно туда сахара? Немерено, конечно. Ну, вот к чему я говорил, что я как бы без сахара мне тяжело. Ну, вот эти условные УЕ, и вот я стала на мне по специальной диете там какие-то готовить, там, ну, как полагается, там, не знаю, с утра там что там. Ну, неважно, там курицу съем, какую-то рыбу, еще, ну, она же хорошо готовит, все дело. Куда-то днем я сижу, говорю, можно яблоко съем? Она говорит, ну, яблоко, да, типа, можно съесть. Я съел яблоко. Она говорит, о, слушай, я посмотрел по таблице, а яблоко 16 УЕ. Это, говорит, вечером ты ужинать не будешь уже сегодня. Вот. И после этого я расстроился и сказал, что диеты я соблюдать больше не буду. Потому что это я съел яблоко, а ужинать не имею права теперь больше. И теперь вот я сейчас сижу, вот сладкий чай пью каждый день опять и все. То есть на 4 дня меня хватило. Но я хочу сказать, что за 4 дня, абсолютно не двигаясь, то есть я находился, не выходил на улицу, как обычно, вот все, встал, по монитор, форум там поиграл, все вот такое. За 4 дня я сбросил 3 килограмма. Вот. И не, при этом без всякого чувства голода, то есть вот только вот по этой так называемой кремлевской диете. То есть, если бы я 2 недели на ней посидел, как и планировалось изначально, то, наверное, действительно я потерял бы довольно прилично весе. Вот. Но не осилил я. Все-таки мне захотелось сахарку, плюс все-таки я играю в покер, а я считаю, что сахар, все вещи, углеводы, они необходимы для того, чтобы мозг работал. Иначе дорого очень диета обойдется. Так, 2,5 человека досмотрел. Знаете, я остановился что-то в последнее время на 5-м сезоне, вот посмотрел несколько серий. Когда в прошлый раз я про него говорил, по-моему, я был только на 2-м сезоне, да? И там мне не очень, ну, как, не знаю, то ли они, может быть, немножко застой в этот момент происходит у режиссеров, не очень. Но я вот что-то немножко забыл, да. Обязательно досмотрю. Я так, кто-то мне, то ли Сашка, то ли кто-то даже рассказали, что, насколько я понял, что 8-й сезон они прервали, потому что сам Чарли Шин, он ведет образ жизни как раз ровно такой же, как он в сериале снимается. То есть он, по-моему, где-то писал, что у него там было 5000 женщин в общей сложности или больше. Вот он постоянно на съемке приходит пьяный, там где-то ему там стол подставляют, чтобы он мог там сниматься, стоять и так далее. То есть вот как он в сериале вот кого играет, такой он в жизни есть на самом деле. Вот поэтому там что-то какие-то конфликты у них возникли, и дальше он сниматься что ли, то ли отказался, не знаю, что там произошло, но дальше снимать его не будут. Поэтому 8-й сезон это уже вот последний. Или если будут снимать, то без него. Ну, без Чарли Шина смотреть 2,5 человека, я думаю, уже не очень будет интересно. Вот, поэтому мне немного осталось. Я где-то на середине 5-го сезона, мне осталось смотреть 5-й, вот 6-й, 7-й. И 8-й, по-моему, они уже где-то забросили в начале. Притом, кстати, я слышал, что он за серию получает $1.5 миллиона. Это, конечно, прикольно. Серия идет 20 минут, и получает $1.5 миллиона за 20-минутный сюжет. Довольно неплохо. Вот мне говорят, что советую посмотреть фильм «Область тьмы и меняющая реальность». Больше, чем секс, вообще говёный фильм. Ну, я сейчас не могу так рассказать, потому что Ваня постоянно меня обвиняет, что ты, вот какой фильм я только не выберу, когда мы сходим, ты все время критикуешь. Поэтому я сказал, что нормальный, хороший, легкий, веселый фильм. Потому что если я скажу, что фильм говёный, как вы здесь написали, Ваня может обидеться. Сергей, как научиться держать концентрацию на высоком уровне, играя в МТТ, чтобы к 8-9 часу игры играть так же хорошо, как в начале сессии? Мне недавно в личку кто-то задал этот вопрос, я хотел на него ответить и забыл. Вот сейчас, как вы задали этот вопрос, я вспомнил. Потому что я вот должен был написать. Вот у меня постоянно из-за этого проблема, что я, ну, кому-то в личку могу не ответить. Я не знаю как. У меня вот так изначально было, что я всегда, и когда спортом даже раньше занимался, и потом каким-то другим, там, в любой области деятельности, я мог не спать очень долго. Вот там, ну, буквально по 2 суток я могу не спать, но я уже говорил сегодня об этом, да. И поэтому у меня вот такой проблемы не существует. Вот, я нормально могу долго играть и довольно сконцентрированно. Плюс офлайн сессии были просто там сумасшедшие, там по 30, по 40 часов сессии были. Вот, как бы в этом плане мне вот, наверное, так может быть с природой повезло. Поэтому я не знаю. Я, наоборот, просто вижу сейчас, вот с кем я общаюсь, ребята, многие говорят, что ну 2-3 часа, потом уже устаю на перерыв, там делать такое. У меня такого нет. Вот. Притом мне кажется, что я объективно могу смотреть. Не то, что мне кажется, нет, я там, блин, залудоманил, не хочу просто бросать игру, а реально играю все хуже и хуже. Нет, мне кажется, что я продолжаю играть на том же уровне. То есть не влияет вот какая-то вот такая усталость. Будет ли запрет онлайн-гемблинга в России? Как оценишь вероятность этого события и в какое время? Я оцениваю эту вероятность практически как нулевую. Потому что это просто невозможно сделать технически. Вот. Ну, вот в Америке вот есть запрет онлайн-гемблинга. И что толку, что мы не видим американцев? То есть это отследить, ну, практически невозможно. Нет, я считаю, что это, ну, эта угроза не, настолько несущественна, что ей можно пренебречь. Сергей, я болтыхаюсь на микролимитах, 2-4 цента лимит холдом. Боюсь переходить на лимит выше, играя в плюс на лимите. Как должен происходить процесс перехода на лимиты повыше? Ну, я думаю, что, наверное, это все-таки от банкрол менеджмента зависит. Если у вас, ну, вы для себя определили банкрол менеджмент, к примеру, там, 100 боинов, да, если вы достигли 100 боинов до следующего лимита, ну, переходите. Если там чуть проиграли, откатились обратно на нижний лимит. То есть я думаю, что это чисто по банкрол менеджменту. Не из-за того, что вы решили, что вы уже готовы, а боинов не хватает. Или наоборот, у вас уже там и 300 боинов есть, а вы считаете, что вы не готовы. Если убьете этот лимит, и у вас банкрол менеджмент достаточно, чтобы переходить на более высокий лимит, зачем задерживаться на предыдущем? Конечно, надо переходить. Стоит ли вообще играть в микролимиты начинающим игрокам? Может, стоит начать с более высоких лимитов? Опять же, вопрос банкрол менеджмента. Если у вас изначально есть банкрол на более высокий лимит, конечно, можно его попробовать, но соблюдая банкрол менеджмент, то есть если у вас осталось меньше, скажем так, 100 боинов или сколько вы там решили по банкрол менеджменту, то вы должны перейти на лимит ниже и так далее. То есть это вот, соблюдая этот баланс, вы как раз и найдете постепенно ту игру, которая будет для вас, и усиливая эту игру, вы будете постепенно расти по лимитам. Сергей, сколько очков набирал максимум в многоборье и легкой атлетике? Ну, я закончил довольно рано, я набирал там по кандидату в мастера спорта, это было... В то время был норматив кандидата в мастера 7200, я набирал там порядка 7400 с чем-то, что ли, я уже, честно говоря. Я помню свои результаты в отдельных дисциплинах, а вот сумму сейчас не могу так точно вспомнить. Вопрос, 1,5 тысячи за квартиру. Ну, кстати, квартиру я сейчас снимаю недорогую, то есть я уже говорил, что там были времена, когда продал квартиру, которую покупал, что я снимал квартиру даже там за 24 тысячи долларов в месяц. Был такой один вариант. Сейчас, да, сейчас квартира у меня недорогая. Ну, не полторы, конечно, такая. Ну, да, в принципе, полторы получается, что уже не ориентируется. На 50 тысяч рублей. 50 тысяч рублей в месяц, то есть, да, около 1500, чуть побольше. Каким такси пользуешься? Опять Бег спрашивает. Каким такси пользуешься? Честно, я не знаю. Опять же, Сашка всегда заказывает такси, всегда вызывает. Не знаю. Назови топ-5 покерных ресурсов на русском языке. Ну, вы, наверное, видя название этого ресурса, понимаете, что я один ресурс только могу назвать. Это вот. Но из тех, что на слуху, который я сам лично заходил. Я сейчас так получается, что не к тому, что я там говорю, что у нас там вообще гарантированно лучший сайт, остальные все не годятся. Ну, просто как-то так, всю информацию, что нужно, я получаю у нас на сайте. Вот, я какое-то время еще иногда заходил на покеров, в последнее время практически там не бываю. Вот, на ЦГМ вообще не помню, как последний раз открывал. А других я просто не знаю ресурсов. Так. Так, да ладно, я из Архангельска. Никто что-то не понимает, некоторые комменты, видимо, какие-то. Учитывая, что еще я говорю с огромным опозданием идет, мне сложно иногда понять. Как оценишь поле хедзап турнира на Кипре за 1К? Не понял. А это Питон спрашивает. Питон очень, кстати, интересный человек. Очень-очень сильный игрок. И очень так, интересные мысли, мне нравится его читать, любые посты, все всегда достаточно все аргументированно и грамотно. Единственное, не могу понять вопрос, потому что, видимо, там будет хедзап-турнир, понятно, потому что там никогда не было хедзап-турниров. Ну, я, честно говоря, даже не знаю, я не смотрел расписание этой серии, если там будет хедзап-турнир, то я только очень рад этому. С удовольствием его сыграю. Ну, а поле, ну, какое поле может быть на Кипре? Понятно, что если только те, кто вот приедут, русскоязычные будут конкуренцию вставлять. Местные игроки, конечно, совсем не годятся, в основном. Как думаете, смогут ли лимитные игры когда-нибудь вновь завоевать былую популярность? Но лимит холдом и ПЛО притрутся. Ну, это же зависит не от, скажем так, не от того, что людям больше нравится играть, а от телевидения. Телевидение не смогут завоевать другие игры, кроме No Limit Hold'ом. по объективным причинам, они просто менее интересны для массового зрителя. А пока этого не произойдет, ну, что толку? Сейчас есть сдвиг в этом плане, что, скажем так, развивается вот Дюсту Севен, там, да, Бадуги появились. В 10 игр очень многие игроки ушли. Вот, ну, даже вот, я не знаю, примеры известных игроков, да, многие игроки, кто играли только на Улимит или ПЛО, они сейчас оказываются там, в 10 играх, 8 играх, Дюсту Севен отдельно, вот тот же Гольфон там в Дюсту Севен сколько денег закатал и так далее. Но это все такие временные, как бы небольшие явления. В кэш-игры, да, вот в дорогих немножко сдвиг такой есть. Но на телевидении мы этого никогда не увидим. На телевидении ESPN, все остальные американские каналы, да, которые транслируют покер, или там тот же там Евроспорт, там, или какие каналы еще показывают EPT и так далее, они же будут показывать только No Limit Hold'em. Не случайно даже вот турнир самый, скажем так, дорогой турнир на ФСОПе, это турнир по 8 игр, который по 50 тысяч боин, самый дорогой турнир ФСОПа, но финальный стол играется только No Limit Hold'em, потому что это необходимое требование телевидения, иначе его никто не будет показывать, никто не будет смотреть, и никому турнир станет не нужен. Вот, поэтому даже вот такой турнир по 8 играм, самый дорогой, как бы самым как престижно они пытаются сделать, но они вынуждены финальный стол делать No Limit Hold'em. Иначе его просто он будет, его невозможно будет смотреть по телевидению. Сергей, какой у тебя IQ? Я не знаю, честно говоря, IQ никогда не измерял, но думаю, что очень высокий. Очень высокий. Мне, я думаю, что вообще нам, по идее, должен быть самый высокий в мире. Кстати, вот без сарказма сейчас говорю, думаю, что высокий. Так, когда починишь скайп и зачем убил мой сет валетов? Вопрос от DC Вася. Отвечаю. Скайп починить невозможно. Я ничего не могу с ним сделать. У меня интернет работает великолепно. Все сайты, все, скорость отличная. Любое видео, там, вот, если там, не знаю, там порнушку открыть, моментально все качается, все работает. Но скайп глючит. Ничего с этим сделать нельзя. Я уже устанавливал новую версию, там все, обновления какие-то, что только не делал, я не знаю, что сделать. Но остается только мне единственное отключить роутер и напрямую подсоединить интернет к компьютеру. Но да, по квартире не будет Wi-Fi, то есть не будет, Сашка не сможет там ни iPad, ни ноутбуком пользоваться ничем. Это не вариант. Второй вопрос. Зачем убил мой сет валетов? Во-первых, когда доска открывается туз валет 10, и у меня король дама, а у тебя сет валетов, я и не убил его из этого валета. Ты изначально был позади. Это первое. А второе, я уже в колодце у себя ответил, что я не понимаю твой фолд. Если у тебя реально был сет валетов, фолд на ривере, я не уверен, что это плюсовое решение. Потому что, допустим, ну, ты проигрываешь одной только руке, король-дама. Сет тузов у меня по розыгрышу не может быть. Я с малого блайнда доставлял под рейс и кол от слабого игрока. Вряд ли бы я с тузами играл бы в такой ситуации с малого блайнда, и что без позиции против двух потом играть, но это исключено. То есть ты проявишь только одной руке король-дама. Я думаю, что я такую линию розыгрыша могу избрать с сетом десяток точно, с картами там туз-валет, туз-10 или просто тупо с блефом. То есть достаточно много рук, которые твой сет валетов убьет. Поэтому, честно говоря, меня удивило, что, как ты говоришь, что у тебя был сет валетов, ты его выкинул. Я бы, наверное, не нашел бы все силы сбросить по такому розыгрышу, потому что я, ну, прикинул бы диапазоны, которые могут так сыграть, там довольно много рук, которые все-таки бьют. А тебе нужно было 30% поставить. На ривере была ставка от меня, по-моему, что-то в районе, ну, Алуня поставил в районе 2700, в банк 5500. Вот, то есть порядка тебе 30% нужно было иметь эквити. Мне кажется, сет валетов здесь, ну, очень пограничный такой фолд. Я не уверен даже, что он против меня, даже зная, что я все-таки... Блефа у меня здесь не так много, и чаще всего руки какие-то адекватные. Даже я могу сет десяток, я также, наверное, сыграю, к примеру. Или те же там туз валет, туз 10, поэтому... Тяжелое, короче, решение, но у тебя на ривере было, но молодец, что заставил себя выкинуть. Сергей, какие песни поешь под душем? Ну, да, разные. Что в голову только не придет, то и по... На самом деле, кстати, под душем я не пою никогда. Я так бывает пою, вот просто что-нибудь хожу по квартире и пою. Вот, а под душем что-то у меня, не знаю... Я слушаю постоянно, что люди в душе поют. А мне вот непонятно, почему в душе люди должны петь. Я в душе моюсь. Что там за ситуация у Ракуна и Ангера? Сложная тема. Я свое мнение высказал в ней. И остаюсь при нем. Мне не хочется ни с кем портить отношения, но как бы объективность превыше всего. Там такая ситуация, что, ну, и надо разбираться, чуть долго я буду все это рассказывать, да, в системе самой она есть, у нас на форуме в разделе арбитраж и спорная ситуация, по-моему, как-то так она называется, да, там тема есть, но я как бы все равно остаюсь при своем мнении, что Ну, возьмем гипотетическую ситуацию, не конкретно по этой теме, а вот играет игрок турнир. Он продал на него долю, ну, допустим, на 50% долей. Мини в топ, вот конкретная ситуация с Ангером. Он в нем доезжает, получает приз, например, 150 тысяч, высылает сразу 75 тысяч дольщикам, которые были. А фултилт аннулирует результат, потому что типа я был... Я считаю, что, во-первых, решение фултилта абсолютно неправильное, несправедливое. Мое мнение, что Андрюха, как раз в этой истории виноват, ну, не так сильно, как пытаются его представить. Ведь он выиграл этот турнир, играя с этого ника, абсолютно как бы честно. Он знал, что это, он играл со своего ника, зареген на него. Только перед этим он ездил на русскую схватку, с этого же ника пройдя отбор, и его фултилт проверял. Вот, поэтому реально он попал вот под раздачу в этой ситуации. То есть ему не повезло. Понятно, что вина его в чем-то там есть, но не такая она большая, как ее здесь представляют. Так вот, у него конфискуют деньги, полностью все. То есть 75 тысяч остались на этом счету. И еще 75 тысяч с другого ника, на котором до этого доехал Ракун, играя как бы с ника Андрюхи. Ну, долго тут все детали вдаваться. Так вот, в основном-то спор шел о том, что должны ли дольщики вернуть хотя бы какую-то часть этих денег, которые они получили. Но любой человек, который, скажем так, в игровой среде не первый день, да, и посмотрел на такие ситуации, спор, но он объективно скажет, что, конечно, деньги должны быть возвращены. Даже если считать, что Андрей виноват в чем-то, пусть даже так, но само понятие дольщики, они получают долю от доезда игрока, который организатор турнира фултилт отменил. Вот. Смотрели результаты турнира и деньги забрали все. Как можно получить долю с того, чего нет? Вот. То есть получается, что человек играет турнир, доезжает, платит дольщикам, у него с этого счета конфискуют деньги, часть, которая там осталась, другую часть забирают с другого счета, и он, доехав, будучи наказан сайтом, что он не получает никакие деньги, еще и остается должен много денег. Ну, ситуация бредовая, на самом деле. Я остаюсь при своем мнении и настаиваю на нем, что дольщики здесь получили деньги незаслуженно. Хотя это мнение очень, я понимаю, насколько оно плохое, потому что я знаю, кто там был в дольщиках, например, там Толя, да, Винтяра, с которым я как бы сейчас в хороших отношениях, да, все такое, но тут без относительно к тому, кто был дольщиком. Вот, я просто стараюсь объективно высказать свое мнение. Как ты относишься к гостингу? Плохо отношусь к гостингу. Плохо отношусь. У меня был опыт, когда я занимался гостингом. Не то, что занимался, но в плане, что какую-то структуру делал, все такое, но был такой разовый случай, когда была серия турниров Скуп, по-моему. Ну, давно это было, года там 3 или 2,5 назад. Скуп, вот, мы обратились там к определенным людям, они дали людей, которые играли турниры, проводили ники, а уже концовку доигрывал, ну, я не буду называть, кто, какая разница, я. Раз я признаю себя к этому причастным, я доиграл, ну, еще там определенные люди, я их не имею права называть. Вот, то есть я в свое время поучаствовал один раз в этом вот таком процессе. Вот, и жалею об этом, потому что я вот так вот задумался, это неправильно. Пусть, может быть, это даже и выгодно, какая-то сиюминутную выгоду может принести, но это сродни вот той теме, о которой Фирл писал, когда на каком-то там сайте они там сидели на по одному столу, потому что часто фиши заходили, да, все реги сидели, а потом кто-то стал открывать два стола, получая тем самым преимущество. Им рег станет чаще, другой стал открывать три. И тем самым убивается вся поляна. Там долгая эта история, довольно интересно, он ее написал. Здесь я считаю, что то же самое. Как бы покер — это то, чем мы кормимся, и нужно стараться все возможное делать для чистоты игры. То есть мы должны бороться за то, чтобы покер был честным. Любыми способами. Я считаю, что абсолютно... Ну, правильно запрещать гостинг, бороться с ним, вот, и никому стараться не позволять им заниматься. Сколько обычно длится эфир? Обычно пока не вырублюсь. Вот я сейчас уже в таком состоянии сижу, вот могу в любой момент, то есть если вдруг неожиданно почувствую, что звук пропал, то я не знаю, я на самом деле, уже 22:44, то есть я уже 1:40 болтаю, да, ну, минут 5-10 еще. Поговорю, обычно в пределах 2 часов длится эфир. Сергей, ты столько времени проводишь за компом, играешь в какие-нибудь компьютерные игры или только покер? Нет, я не, в основном, многие, ну не в основном, а много покерных игроков пришло из компьютерных игр, там, да, вот даже вот, тоже там Ваня, да, я, ну, кто у меня, друзья вот в покерном мире были, они все практически пришли с компьютерных игр, Саша Кострицын, там, да, очень многие. Но у меня так получилось, что нет, я никогда не играл в компьютерные игры, ну, вернее, когда-то играл, но в такие, это не то, что там, это был не Warcraft, такие-то, такие игры, которые вот вы сейчас и не знаете. Сергей, если была ситуация, что тебе оставили возможность игры только в одном руме, какой бы ты выбрал? Сложная дилемма, но однозначно, что это было бы или Старз, или Фултилт, как бы, ну, два явных рума, а так вот какой выбрать из этих двух румов, Ну, мне трудно сказать. Я как бы абсолютно одинаково хорошо отношусь к обоим румам. Вот, поэтому не могу ответить. Кто такой некий Ку? Некий Ку — это... Ну, я знаю этого человека. Как знаю, мы один раз познакомились, виделись, провели вместе. Хотел сказать, провели вместе ночь. Но как бы это прозвучит, наверное, несколько глупо. Вот, поэтому придется несколько раз это расшифровать. Новый год вместе встречали у Вани на даче в этом году. Вот, хороший, приятный парень. Очень интеллигентный, образованный. Несмотря на то, что я не согласен с его мнением по поводу вот последнего его поста. Так. Сергей, считаешь, для тебя плюс ЕВ играть в хедзапе против Негряну? Ну, сейчас нет, потому что Негряну готовился к хедзапу, он в последнее время много наиграл рук, изучает эту игру, как бы играет кэш. Вот я вообще не играю кэш, тем более поэтому... Хотя хедзап, ну, если имеется в виду СНГ хедзап, то трудно сказать. Я не уверен, что у Негряну будет преимущество, не уверен. Сергей, что думаешь о возможном поединке Олег Москаев-Кличко? К своему суду должен признать, что я не очень в теме, не очень слежу за тем, что происходит на профессиональном сейчас боксерском ринге, поэтому, опять же, никаких комментариев таких дать не могу. Сергей, что ты думаешь о книгах БВД за $800? Будь ты регуляром НЛ-200, НЛ-400, ты бы купил их? Только честно. Я не очень люблю обсуждать эти темы, потому что я считаю, что любой человек может оценивать свой труд как хочет. И это право уже пользователей, покупателей нет. Но конкретно о книгах БВД, у меня есть книга БВД за $800. Вот. По многим причинам я до сих пор не могу ее прочесть до конца, потому что там, ну, какие-то накладки я потерял там на том компьютере, на котором она у меня была, и где-то там восстановил, но неважно. Детали эти не важны. Так, вопрос, будь ты регулярно, ты купил бы их? Опять же, мне трудно судить, будь я регулярно на 200, на 400, как, насколько для меня эта сумма была бы критичной. Вот, но одно точно могу сказать, что Женя вложил труд в эти книги, довольно много труда, и оценил его вот в такую стоимость. Покупать или не покупать, это уже дело людей. То, что они приносят пользу, это, ну, очевидно, что книга полезна. Но во сколько ее оценивать, опять же, это его право и также людей, которые выбирают. То есть, мне кажется, вот такое решение пограничное. Вот. Цена, конечно, для книги довольно большая, объективно скажем, но и пользы от нее, я думаю, что немало. Вот мне пришла баба, принесла, написала на бумажке. Сейчас прочту. Скучно, пора закругляться. Ну, а что? И смеется. Иди отсюда. Вот. Ну, что я могу сделать? Говорить мне не о чем. Я пытался ее найти. Я уже говорил там городец, сколько вот, что мне помогли с эфиром. Не удалось никого. Ну, вот. Сергей, какой МЗТ турнир считаешь самым плюсовым? Ну, если брать офлайн, то самый плюсовой... Тот самый плюсовой турнир, очевидно, я считаю, это в СОП Main Event. Только за счет того, что там играет огромный, большой боин, огромное количество людей и огромное количество слабых людей. То есть очевидно, что по мат ожиданию он самый плюсовой. Но опять же, это не значит, что вам очень выгодно в него вложить $10,000, поехать его играть, потому что, чтобы это мат ожидания реализовать, нужна громадная дистанция, которую набрать невозможно в этом турнире. Их нужно сыграть, ну, по-разному люди считают, там, как считается, там, например, я не знаю, один цикл, если там играет 8 тысяч человек, то есть нужно 8 тысяч этих турниров сыграть, чтобы хотя бы завершить один цикл. Вот. Но есть подозрение, что для такого количества огромного людей цикл все-таки должен быть меньше, мне так кажется. Вот. Но в любом случае это такое число, что столько людей не живут. Даже если цикл, например, будет там 5 тысяч, то 5 тысяч в супа сыграть тяжело. Но однозначно это самый плюсовой по мат-ожиданию турнир. Так. Что-то я немножко не понял, что крокодил, будешь болеть за Шахтер или Барселону. Если речь про меня, то я буду болеть за Шахтер, конечно. Так, тут уже спрашивают Руслана, через какое время будет запись. Руслан ответил, что в течение 18 минут запись появится. После того, как эфир закончится, запись появится в, ну, видимо, там в теме. Так, дальше советы. Тут какой роутер купить? Так, Тайнер пишет, твой голос услышал весь Киров. Я посмотрел, вот, зашел на сайт, и до сих пор вещаешь. Включил эфир, но забыл звук убавить, так он был почти на полную завода. А, ну понятно. Соседей жалко. Ну, время еще не позднее, думаю, ничего страшного, что в Кирове в 10 часов вечера, в 10:50 кто-то услышал мой сонный голос. Сергей, какое твое мнение по поводу успешности игроков? В том смысле, что больше влияет на их успешность? Талант, ум или трудолюбие? Опиши, пожалуйста, в процентных соотношениях. И каковы эти соотношения в твоем случае? Я думаю, что мой случай отличается от нынешних реалий тем, что... я думаю, что сейчас просто невозможно, да, имея, ну, скажем так, вот как я считаю, у меня там математический склад ума, как я оцениваю, да, очень хорошие знания психологии, не то, что знания, что я изучал, а как бы, я не знаю, я считаю себя психологом хорошим, вот, и так далее. То есть я в то время мог просто начать практически с нуля и сразу начать выигрывать. Сейчас, мне кажется, это невозможно. То есть, при том, я же не скажу, что там какие-то маленькие лимиты играл. Я уже там через буквально короткое время играл 25-50. No limit. Вот, и очень легко его бил. Вот, сейчас я не думаю, что человек, который не слышал о покере, вот придет, пусть он даже там, скажем так, ну, талантливый, да, есть у него там способности к математике, ко всему. Вот, но я не думаю, что сейчас можно вот этот путь повторить, в том плане, что он сядет за столы и через там 3 недели окажется 25-50 и будет продолжать выигрывать, и так все, вот пойдет у него. Покер изменился. Вот, поэтому в моем случае, наверное, талант играл гораздо большую роль, чем он играет сейчас. Сейчас все-таки уже необходимо получать какое-то покерное образование. Я имею в виду, что вот именно вот все равно развиваться, смотреть воды, анализировать раздачи. Это сейчас просто необходимо. Без этого просто очень мало шансов добиться успеха или вывести куда-то наверх. А раньше это было возможно без этого. Вот, поэтому сейчас, мне кажется, трудолюбие имеет гораздо уже большую роль, чем это было раньше. Не знаю, в эфир это пошло или нет, то, что у меня вот компьютер заобщает. Надеюсь, что нет. Так. Поучениями слабых игроков в офлайне не занимаетесь? Как вообще к этому относитесь? Нет, в офлайне никогда не занимаюсь. Я, кстати, у меня имидж такой, в онлайне я там часто начинаю там, ну, не то чтобы ругань, но я там позволяю себе высказывания и так далее. Человек сыграл. В офлайне я всегда стараюсь быть корректным. Вот. Веду себя совсем по-другому. Сергей, когда будет следующий эфир примерно? Ну, я как-то раз уже говорил, что, мне кажется, эфир должен быть, вот, например, когда в СОП идет, я с удовольствием бы эфиры делал чуть ли не каждый день. Потому что там есть о чем рассказывать. Там много событий происходит, это праздник. Реально каждый день ты играешь там один турнир или два, много чего видишь, там много кто-то из ребят проходит куда-то далеко, там, я не знаю, каких турнир доезжает. Есть о чем поговорить. А здесь вот, когда я вот сижу всеми днями дома, там, ну, покатал там какие-то турниры, там, поиграл раз, отвечать на одни... Я прекрасно понимаю, я не говорю, что вот это как, знаете, вот, а что вы говорите, что скучно, типа, как с упреком к слушанию. Я прекрасно понимаю, что это, наверное, скучно, потому что, ну, я смешно, если я какую-то книгу открою или буду читать там или что-то, но мне не о чем сейчас просто рассказывать, поэтому эфир, мне кажется, надо проводить, когда будет какой-то... Просто идея была поговорить об... О чем я уже забыл, что меня банкер просил поговорить. А, вот эти о долях, да, защитить, так сказать, продавцов долей от нападок бекеров. Вот. Ну, я думаю, что это все можно в одной короткой фразе высказать, что рынок сам все это устаканит постепенно, поэтому нет смысла кого-то от кого-то защищать. Вот поэтому эфир, я думаю, будет, если будут какие-то события интересные. Например, вот я выиграю в ЕПТ в Берлине, да, конечно, с удовольствием провел бы эфир. Или еще что-то вот подобное произойдет. Сергей, какую музыку слушаешь во время игры? Последнее время не слушаю почему-то музыку. Не знаю, может, мне стыдно стало. Мне несколько раз задавали этот вопрос в эфирах. Я несколько раз отвечал, что я слушаю Retro FM или там Радио 7, да, вот такие, скажем так, достаточно древние вещи. И как-то после этого сам музыку в последнее время перестал слушать. Сергей, что тебе больше нравится, Питер или Москва? Опять же, у нас в покерном сообществе довольно много людей из Питера, при том люди все очень... Ну вот, по крайней мере, мной уважаемые, все очень такие интересные, приятные. Я не знаю, почему мне не нравится Питер. Может, я там не так часто бывал, но на меня Питер производит впечатление какое-то, ну, некрасивое, наверное, так говорить, ну, убогое, что ли. Вот, не знаю, почему так сложилось, что Москва мне нравится, а Питер нет. Хотя, опять же, я довольно много вещей таких говорю, которые очень, ну, которые не стоит говорить. Надо сказать, что оба города прекрасные и так далее, да. Но я вот говорю, что Питер не нравится, теперь питерцы, естественно, на меня какой-то камень за пазухой будут иметь и при первой возможности его где-нибудь кинут. Сергей, что скажешь о водах Уотера? К сожалению, не видел. Вот, не могу ничего сказать. Так. Сергей, как вы отнеслись или пережили свой первый крупный даун в покере? Я рассказывал как-то эту историю, или, по-моему, описывал, я в колодце еще на ЦГМ, когда для меня было неожиданно, что я все проиграл, но у меня настолько была та уверенность в своих силах, да, что я уже успел там кое-что вывести из денег, я купил себе BMW, это пятерку, уже как-то деньги какие-то появлялись, там отдыхать ездил за границей и так далее. Вот, то есть какие-то деньги. И вот когда я все закатал, вот для меня как-то так, я был такой уверен, что я, ну, настолько играю сильнее поле, что я, не задумываясь, пошел в автоломбард, заложил эту BMW за какие-то, блин, сумасшедшие просто проценты вообще. Там, я честно говоря, не помню, потому что чуть ли там не получалось, там, типа там 25% в месяц, что ли, что-то вот такое. Вот. Но у меня настолько было уверен, что да что я сейчас, господи, легко все это. Ну так и получилось, да. Я легко опять продолжил выигрывать, все, выкупил машину, и дальше как бы все ушел долго вверх. Вот тренер пишет, в домино же играешь. Я, к сожалению, я уже говорю, что сейчас сильно запаздывает, поэтому я не помню, к чему, не могу сейчас вспомнить, к чему он сказал, что я говорил там 5-6 минут назад. Но просто когда сейчас Тима, когда мы вернулись с Кипра, ну, у нас тут какое-то время жил, он видел, что когда нечем было заняться, я в Яху открыл домино и там просто разорвал всех в разные игры, которых он правила даже не понимает. Да, когда нечего делать, было такое, что я могу открыть какую-нибудь такую игру и наказать людей. Раз покер не получается, то приходится хоть так делать. Играл в FIFA, какую последнюю? Ни разу не играл, даже не знал, что это такое, но будучи как-то не так давно, когда заходил к Ване, там посмотрел на матч Ваня там против другого человека. Не знаю, правда, FIFA это была или нет, или что, ну, футбол, короче, они играли. Сергей, что можешь сказать об X-Wing и португальце Жира? Ну, об X-Wing, что я могу сказать? Человек сам признается, что он по замазке, там, я в такой замазке не могу остановиться, но это чересчур. Я, в принципе, нормально отношусь к людям, которые вот так быстро взлетают, но потом все... Ну, как нормально? Я понимаю, что, это, наверное, в этом ничего хорошего нет, да? Но чаще всего это люди все-таки талантливые, потому что есть противоположности людям, которые говорят, что, типа, ой, да как смешно наблюдать за этими лудоманами, которые там выиграл 2 миллиона, потом проиграл, что такое. Ну, вы поймите, что ведь, ну, разные ценности у людей. Я вот никогда бы не стал так осуждать. Ну, нравится вот человеку сидеть, пока считать рой от каждого своего действия, мат ожидания от каждого своего слова, да, жить только вот этим всем. Ну, я не против, ради бога. Но, например, по мне, такая жизнь слишком скучна. Вот. Здесь другая крайность. Когда человек взлетает из ничего, выигрывает там несколько миллионов, и тут же все проигрывают на копейки. Вот как я говорю про историю X-Wing. Это другая крайность. Вот. Но я бы не стал осуждать ни тех, ни других людей. Опять же, это кому что ближе. Кому-то гораздо спокойнее так вот. Ну, я сталкивался много с такими людьми по жизни. Сейчас вот там пару раз в переписках с такими людьми приходилось участвовать по каким-то там вопросам или обсуждениям. Ну, мне, например, не близка такая позиция, чтобы, вот я говорю, из каждого своего действия просчитывать какую-то выгоду там, и я не знаю, ну, считать, что такие, как люди, они никогда и не смогут взлететь так, как этот X-Wing. И тем более уж как бы с такой насмешкой о них отзываться, да, что ой, как те лудоманы, прям типа смотрю на них и хочу. Ну, мне кажется, это не очень хорошо характеризует людей, которые с усмешкой относятся. Нужно дать хотя бы должность, что человек смог вот из ничего сделать такую сумму огромную, так быстро выиграть, пусть потом даже все и проиграв. Вот, если вам это не дано, возможность это сделать, не значит, что нужно. Ну, как бы вот я еще раз повторю, с усмешкой относиться. По поводу португальца Жира, у меня не сложилось никакого определенного мнения. Я читал отзывы о том, что многие считают, что его не существует, или вернее, он как бы придуманный персонаж, потому что действительно для, скажем так, для сайтов, которые наверняка у него скоро появится катастроф, это был бы идеальный вариант, когда человек, непонятно откуда, молодой парень, оказывается, взял, взлетел, просто разорвался на своем пути, смел все, миллионы выигрывает и так далее. История очень замечательная, приведет огромное количество подобных людей в покер. Как раз молодежь, как раз он должен быть не американец, из какой-нибудь такой страны. и так далее. Ну, вот я читал там, опять же, отзывы о его английском, насколько он свободно говорит на английском, что это язык такой, что типа невозможно португальцу так говорить, что абсолютно беглый. Ну, там есть целые споры на эти темы, поэтому у меня пока определенное мнение о нем не сложилось. Но некоторые подозрения у меня всегда вызывают, когда вдруг ниоткуда случайно, вот раз появилась информация, одно дело. Но тут как будто вбросы такие идут. Сначала почему-то о нем начинает писать этот Куриш, да, непонятно от чего, зачем. Начинается другая тема, что да, это все неправда, никто не верит. Потом он сам выходит в интервью. Ну, как бы вот такое ощущение, что это вот какая-то планомерная акция, спланированная по раскрутке этого молодого португальского вундеркинда, который в итоге сейчас заключит обязательно контракт с каким-нибудь сайтом по достижении 18 лет, да, и станет очередным там звездой, на которого будут молиться. Вот. Так что мнение определенно не сложил, но есть подозрение, что это какой-то такой вот продуманный пиар-ход. Так, ладно, ну я вижу, тут уже начинают люди писать, что скучно, наверное, действительно, я уже под... затянул свою речь. Ну, в любом случае, хоть и скучно, но я очень благодарен, что вы меня слушаете. Постараюсь в следующий эфир сделать какой-нибудь, ну, чтобы была какая-нибудь более-менее интересная тема, или хотя бы найти кого-то, с кем можно пообщаться. Вот сегодня, еще раз повторю, не смог я ни с Ильей связаться Городецким, ни с Андреем Заиченко, чтобы пригласить их в эфир, чтобы было хоть как-то поинтереснее. Вот, ну, огромное спасибо еще раз. Я очень доволен, что, по крайней мере, не было никаких прерывов, потому что я не понимаю, почему скайп у меня, когда я пишу, до меня сообщение по 20 минут не доходит, он часто вырубается, а вот когда я в эфире и говорю голосом, он все 2 часа отработал безукоризненно и ни разу меня не прерывал. Вот я вижу, что как раз сейчас ровно 2 часа, как раз самое время. Ну, все, большое спасибо за внимание и до следующих встреч.